Рад вас всех видеть. Добрый вечер. У нас сейчас есть хороший?
Есть хороший.
Мы начинаем наши полчаса, ответ на вопросы. Желательно, ну, по здоровью у нас вопросы идут к моим помощникам. Вы идете туда и получаете бесплатную консультацию. А по отношениям у нас в зале вопрос. Можно. Мы с вами говорили, вы хотите еще что-то сказать? Ну, давайте продолжим с девушкой. Вчера с ней было. Не, может, уточнения какие-то есть.
Вы сейчас снимаете?
Садитесь, снимаете.
У меня такой вопрос по поводу взаимоотношений, который связан с свадьбой. Правильно ли человек поступает, когда нет последовательности в отношениях, которые продолжаются полтора года, говорит уже о свадьбе, о детях, но наладить общение здесь и сейчас не имеет желания.
Вы говорите, ну, как его зовут, этого человека?
Павел.
Такой немножко импульсивный, да, по природе такой активный. Угу. А, понимаете, вот вы сейчас говорите о женских качествах, о женской природе. Мужчина по природе, ему очень трудно наладить отношения вообще, потому что он даже не понимает, о чем речь. То есть для него отношения — это вот есть женщина рядом, он наслаждается с ней рядом, находится, пытается как-то заботиться о ней. Для него вот это отношение. А чтобы понять, что ей нужно, как с ней общаться, там, как с ней куда ходить, что делать. Ну, то есть вместе что-то делать с женщиной. Мужчине труднодоступно. Любому мужчине. И по факту, когда мужчина способен женщина вести себя очень аккуратно, понимать все, что ей нужно, так, с ней общаться очень аккуратно, это признак очень сильного развития уже для мужчины. Это значит, что он уже, ему надо поклоняться уже. Он сильно развитый человек получается. В целом мужчина очень сильно направлен на свою идею в жизни, на свои дела. Он, допустим, может любить женщину и относиться очень хорошо в сердце, говорить о том, что надо жениться, там, заводить детей, и надо соглашаться. И это долг женщины постепенно развить в мужчине понимание того, как он должен себя вести с ней.
А может такое быть, что он пойдет жить с ней, а не она к нему?
Ну и так тоже нормально. Сейчас, понимаете, как сейчас же сейчас люди нравственно очень слабо развиты, и поэтому все, что было правильно, маловероятно. Больше того, часто бывает так, что женщине самой приходится предлагать жениться. Не мужчине, а женщине приходится. И потом его дотягивает до того понимания, что он должен это делать. Понимаете, вот вы сейчас правильно рассуждаете на основании той культуры, которая должна быть. Ну, допустим, приведем такой пример. Детей выучили до 5 класса, да, за 10 лет. И вы говорите, давайте сдавайте экзамен средней школы. Но какой для них экзамен средней школы, если они не понимают, что такое даже 8 класс, не то что 10. Итак, сейчас развито современное общество. И если вы пытаетесь делать более высокие стандарты для мужчины, допустим, и это грозит одиночеством. Это просто грозит одиночеством. Поэтому единственный выход — это, видите, если человек хороший, вот он хочет жениться, предлагает, и он немножко такой как бы импульсивный, рисковатый человек у вас, как мне кажется, так? Да. Но он в целом искренний, честный, он к вам очень хорошо относится. Этого достаточно уже. Если еще он будет работать над собой, если его заинтересуете лекциями, развитием, самосовершенствованием, что является основой личности любой, это его устремление, куда он цель поставит, каким он будет через 5, через 10 лет. Понимаете, вот это главное в человеке, то, что сейчас для вас кажется само собой разумеется. Ну, потому что это уже привыкли к этому. Но это не само собой разумеется, таких мужчин мало. Кроме того, он еще и может себе заработать на жизнь, и все, таких мужчин еще меньше. Понимаете, и так далее. Мужчины вообще, то есть, понимаете, чем мужчины от женщин отличаются? У мужчин есть только два пути в жизни, или деградация, или прогресс. Но чтобы встать на путь прогресса, мужчине надо очень сильно поломать себя. Большинство мужчин деградируют в современном обществе. А женщины, так как у них психика стабильная, ну, природа стабильная, не психика, а природа стабильная с точки зрения взглядов на жизнь, то женщина, она более-менее держится вот на плаву, то есть она как бы, ну, знает, как правильно жить от природы. И в этом не надо считать женщине, что это ее заслуга.
С родителями вопрос, проблемы тоже есть. Полтора года общения с родителями, знакомства как такового не было.
И ее родители, его родители.
Да.
Это ваша проблема. Вы должны настаивать на этом знакомстве.
Я настаиваю, но он не просто не приглашает, и они при встрече просто игнорируют вообще мое присутствие. Даже если я поменяла цвет волос, это не вообще, то есть меня нет просто.
Надо добиваться, прилагать огромные усилия, чтобы вы стали присутствовать. Это ваша проблема. Вам надо добиваться того, чтобы они любить их настойчиво очень, пытаться, ну, потому что это и есть. Вот, допустим, если у вас какой-то чили, да, где-то вскочил на ноге, допустим, да, это чья проблема? Вы говорите, что он там это развивается? Но это чья проблема? Вы поймите, родители в 20% случаев по статистике являются причиной развода. И причина их такого поведения – это их родительский эгоизм. Родители всегда ревнуют втайне или явно своего дитя к его супругу. И с этим ничего не сделаешь, понимаете? Они его любят, и вы его любите. Получается любовный треугольник. И в чем заключается мудрость женщины? Она заключается в том, чтобы простить эту несправедливость по отношению к себе и начать им служить для того, чтобы потом в будущем сохранить свою семью. Так поступают все мудрые люди. Надо чуть послабее нахал сделать, иначе мне будет трудно смотреть зал. Угу. Вроде бы нормально. Сейчас посмотрю. Да, вроде бы нормально. Чуть-чуть еще послабее, я, потому что оттеняет зал мне. Ага, вот так все отлично. Сейчас отлично. Меня же нормально видно, да? Все. Видите, вы сейчас основываете свою жизнь на своих желаниях. Помните, мы говорили с вами в начале нашей лекции прошлой, что когда человек имеет какие-то ожидания в жизни, это ожидание становится причиной разрушения его жизни. Сейчас мы находимся в этой ситуации. Эта ситуация классическая для всех людей, ее надо побеждать. Вы ожидаете от человека больше, чем он может вам дать, но он уже достаточно хороший для того, чтобы соглашаться замуж. Достаточно хороший. Потому что лучше найти очень сложно. Практически невозможно. Для вас это самый лучший вариант. Да, она хорошая. Женщина, у нее все самое лучшее выходит наружу в жизни. Мужчина все самое лучшее прячется внутрь. Поэтому женщина очень часто ошибается в выборе, они думают, я такая красивая, такая хорошенькая, у меня такие качества, я такому дураку досталась. Понимаете, то есть она видит в себе все самое хорошее, а все самое плохое вообще не видит. Женщине очень трудно увидеть в себе, как и другим людям в ней, плохие черты вообще, потому что у женщины все самое лучшее выходит наружу, и оно затеняет плохое. А у мужчины наоборот, все самое плохое наружу выходит, а хорошее, я не прекрасен вроде бы снаружи, но душой красив наверняка. Мужчина все самое хорошее внутри таится. Это западня для женщин. Это многие женщины остаются одинокими. из-за того, что они не понимают этого закона. Мужчина раскрывается в отношениях. Она потом, когда начинает жить с ним, начинает видеть его качество, хороший характер. А у женщины в течение жизни, наоборот, скрывается вся грязь, которую она скрывала от всех в течение жизни. Не гордитесь собой. Идите к родителям, пытайтесь добиться отношений, соглашайтесь на замужество. Вам с ним будет легче, потому что когда вы одна, вы попадаете в депрессию. Вас будет спасать от депрессии, потому что он очень активный человек. Вам не даст будет заторможенное сознание, в ступор не будет вам давать пить. Женщин надо выдавать замуж. Знаете об этом? Женщине очень трудно самой выйти замуж. Не есть тысячу причин, почему не соглашаться. Она боится. Вот я сейчас ее выдаю замуж. Ну ладно, давайте дальше. Кто следующий у нас? Я буду сам смотреть. Подождите. Сам я буду смотреть. Кому нужно. Вот девушки, да, в синем. Не сильно нужно. Я спрашиваю сложную ситуацию.
Я немножко запуталась.
Поближе микрофон. Мы же здесь.
Ну, не если, а Бог дает то, что нужно, в то время, когда это нужно. И имеет ли смысл тогда просить у него?
Знаете, когда человек еще не замужем, не женат, то нужно разбираться. Не факт, что именно то, что нужно, дали. Нужно понять сначала. Если человек женат уже, то разбираться нечего, надо пытаться сохранить семью. Потому что люди, если вместе год прожили, это уже точно воля Бога. И все, тогда надо просто стараться изо всех сил сохранить семью, иначе потом будет хуже. И вы не просто должны на слово поверить, потому что я изучаю эту тему много лет и знаю, что когда люди разводятся или человек бросает кого-то, дальше все по написанной программе уже идет в его жизни. Какие бы он там 7 пядей во лбу не имел, не имеет значения. Я вижу по вам, что ваша ситуация непростая. Я не могу ответить на ваш вопрос, пока я ее не пойму. Но если вы стесняетесь раскрывать, то тогда в молитве вы сможете сами ее понять. Но я вам не могу сказать, что вы сейчас можете принимать однозначное решение какое-то. Часто бывает так, что люди должны пожить отдельно какое-то время, прежде чем понять, что делать дальше. Или они должны учиться общаться друг с другом. Я не знаю вашей ситуации. Вы задали мне нетипичный вопрос. Всегда ли все, что происходит, является волей Бога? Вы просто не знаете, что происходит. Вы не знаете, может быть, свой экзамен, как вам поступать, что делать. Это нужно сначала в нем разобраться. Это значит, что с мужем, да, вместе жили,
вместе,
значит.
Вместе жили с мужем, да. И разошлась.
И, ближе ли к руку.
Не особо хочу с ним сходить.
И что?
Ну, больше 2 лет мы уже раздельно живем, я не хочу с ним сходить.
А он?
И он тоже.
Ну, он не хочет с вами жить. И вы не хотите с ним. Ну, ничего, в чем вопрос тут? Ничего не сделаешь. Когда человек не владеет ситуацией, тогда зачем об этом спрашивать?
Я
ситуация не,
не
принадлежит ему, тогда и нет вопроса.
Я то не смогу.
Если, допустим, мне, я говорю, Олег Иванович, у меня отрезало палец. Я говорю, палец сохранен? Нет. Тогда в чем вопрос? Пальца нет.
Я могу просить Бога о том, чтобы он мне дал мужа, или это будет...
Вы должны просить Бога о том, чтобы он дал мужа, но сначала вы должны раскаяться в том, что произошло. А вы еще не раскаялись. Я могу это сказать точно, потому что я как раз и занимаюсь этим. Я вижу ваше сердце, то есть есть зона в сердце, которая у женщины, которая отвечает за создание семьи. У женщины 2 типа красоты. Одна красота привлекает человека, а вторая красота, второй вид красоты удерживает рядом с собой. тот вид красоты, который у женщины удерживает рядом с собой, он идет из сердца и не зависит от нее. Это неосознанный вид красоты. Иногда женщина понимает у себя, что сердце в ней холодное, и семью она создать не может. Вот такая ситуация сейчас у вас. У вас сердце холодное, и семью вы создать не можете. Хотя внешней привлекательности достаточно, чтобы кого-то привлечь. Это ваша ситуация жизни. И причина этой ситуации такова, что вы не раскаялись за то, что произошло. Наказывается человек всегда за гордость. То есть вы поступили гордо по отношению к этому человеку, и сейчас вы отвечаете за свою гордость. Поводом из вашего сердца. Это Господь дает тепло, которое мужчина воспринимает как гарантию счастливой семейной жизни от женщины. Когда такое тепло идет из сердца, то он хочет ее взять замуж. Вот как у этой девушки такое тепло идет из сердца. Это и привлекает. Но у вас нет такой энергии. Это значит, вы не заслуживаете. И так вам надо сейчас не думать о том, как привлечь мужчину, это бесполезно. Как некоторые мечтают купить машину, а денег нет. Ну и что толку мечтать? Нужно просто раскаяться. Пока сердце не потеплеет, нужна молитва, нужны отношения с Богом. Понятно? Дальше давайте будем общаться. Вот женщина. Там вы не отрядываете светлые волосы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такая ситуация. У меня родители, они постоянно ругаются. И когда я к ним приезжаю на выходных, мама начинает говорить: вот такой папа сякой. Когда я высказываю свою точку зрения, она говорит: вот ты папочку любишь, он у тебя самый лучший, а я ничего. И вот начинают слезы, а я их люблю обоих.
Вы знаете, одинаково. Какую позицию в этом случае надо занимать? Это, понимаете, есть три типа поведения. Есть поведение в невежестве, предубеждение страсти и поведение благости. Когда люди, даже родственники, близкие, ведут себя в невежестве, то есть невежественное поведение – это эгоизм, который полностью закрывает разум. То есть люди ослеплены в это время, они ничего не понимают, что творят. И в это время человек должен занимать очень твердую позицию не общения на эту тему. Просто игнорируйте все эти слова и говорите о чем-то другом. Твердо, непреклонно и сильно. Мамочка, я все поняла, давай поговорим о том, как у нас с тобой дела, все хорошо, просто все спускайте на тормозах и другую тему.
Она опять начинает за вечером, 10 раз может.
Ничего страшного, тогда значит, что вам надо там быть недолго у родителей. Просто, мамочка, я тебя люблю, целую, вот тебе подарки. Как у тебя дела? Все хорошо, но я побежала.
Ну, мы приезжаем на выходные к ним.
Вы не можете, здесь для вас нет выбора. Выбор осуществляют они. Если они не хотят с вами добрых отношений, а пытаются вас стягивать в разборки, то это значит, вы им не нужны. Они должны захотеть вас, и вы должны ставить условия своего пребывания у них. То есть в этом случае нужно обучение у родителей, и вы должны просто их любить на расстоянии. Мамочка, я тебя люблю, целую, все. Приехать не смогу, потому что мне очень тяжело находиться в этой ситуации, когда вы меня вовлекаете в свои споры. Я вас обоих люблю и готова приезжать, если мы на эту тему с вами общаться не будем. Твердая позиция. Часто люди думают, что наказание является проявлением предательства. Но в любви всегда есть две медали. Одна медаль, сторона медали – это доброта и покладистость. А вторая сторона медали – это твердые принципы и наказание. Наказывать близких людей нужно, четко понимая, зачем ты это делаешь, и с добрым сердцем. Не боясь аскезу, брать на себя аскезу. В данном случае вы не хотите их воспитывать, потому что это аскеза же, правда? Вам надо эту аскезу совершить сейчас. Вам надо твердо занять твердую позицию и ждать, когда они поймут, о чем идет речь. Это не значит, что она вот никогда не будет жаловаться вам на своего мужа, вашего отца, но она уже не будет агрессивно это делать. Она будет это делать извинительно. А вы можете тогда это спокойно реагировать на это спокойно. Но если люди занимают агрессивную позицию в своей неправоте, то единственный способ вести с ними отношения – это отстраненная доброта, если это старше.
Спасибо.
У вас вопрос тут? Вы? Да? Не расстраивайтесь, если вы хорошо. Не расстраивайтесь, вам говорю, на первом ряду девушек. Конечно.
У меня такой вопрос в отношении между братом, мамой и сестрой. То есть у брата есть девушка, но она не вертит, как хочет.
Причем она что?
Не вертит, как хочет, он ее любит, они вместе не живут. И на этой почве у нас разногласия в семье. То есть мама, брат, сестра. Эта девушка имеет еще, помимо моего брата, еще несколько мужчин. То есть им уже далеко за 30 лет.
Ну да, сколько это время длится эти отношения?
Это отношения уже года 3 длятся. Причем она не умрет, он знает, что она не умрет. Я раскрывала ее несколько раз.
Ну то есть, видите, она отдает ему любовь, да. Она отдает ему энергию любви, он находится в зависимости от этой энергии, да. И унижается.
И да? Он говорит, я ничего поделать не могу, я выберу ее вместо тебя и мамы. Как нам быть? Мама, ну, очень переживает все.
На как быть?
Да, как
нам. Всегда ситуация любая преодолевается в 3 этапа. Первый этап вместе с молитвой все 3 этапа проходят, потому что вы сейчас говорите мне, Олег Геннадьевич, гора, которая передо мной стоит, она, я не могу пройти. Сейчас объясняю, как ее проходить просто. Первый этап – принять брата таким, какой он есть. То есть в молитве принять его просто таким человеком, который не способен понять глупой женщины. Ну что, глупую женщину не надо брать замуж, он не может это понять. Не может, не может, ничего страшного. Первый этап – это принять его таким.
Мама ставит ему ультиматум, либо я, либо...
Вы, мы сейчас говорим с вами о вас.
Да, я ему сказала, что я тебя принимаю.
Нет, вы не должны сейчас мне ничего рассказывать. Вы должны просто слушать, потому что вы в замешательстве, и ваш разум сейчас не способен проанализировать ситуацию. Вы не приняли его, хоть и говорите, что принимаете. А это означает его. Потому что речь не о нем сейчас, не о ней сейчас идет, а о нем. Причем тут она? Включаем все мобильные телефоны. Мы же не о ней сейчас говорим, а о нем. Причем тут она?
Ну, то есть
он... Микрофончик.
Он и она – это одно целое.
Конечно, они находятся в одной ситуации, и ваша цель сейчас – это принять ситуацию жизни брата. Вот он не может справиться с собой. Есть физические болезни, есть болезни ума, а есть болезни разума. Он сейчас, у него болен разум. Когда человек теряет себя в понимании вещей, это означает, что у него болен разум. Он не способен понять, что такое хорошо, что такое плохо сейчас. И единственное, что может помочь ему в этой ситуации – это любовь. Поэтому ему надо сначала принять. И путь к победе длинный. То есть вы думаете, сейчас он должен сделать так, как вы хотите просто. Это невозможно. Ну, допустим, человеку можно пациенту сказать, иди в туалет. Он скажет, ну у меня запор, простите, я не могу. Нет, надо идти в туалет, иначе вам будет хуже. Но я не могу. Вы говорите, надо делать клизму, вы ему говорите. Он говорит, я боюсь, я не буду делать клизму. И в туалет сходить не могу. И что в этом случае врач должен сделать? он должен сказать, ну ничего, все будет хорошо. Это первое, что нужно сделать, нужно успокоить человека, потому что он боится. Он не находится в нормальном состоянии сознания. Он просто не в себе, и все. И вы тоже не в себе, и ваша мама не в себе, и он, вы втроем. Кто-то первый из вас должен войти в состояние разума, означает успокоиться. Спасибо, Мальчик. Так или нет? Ваша цель сейчас – молитве успокоиться и принять этого человека. Это первый этап. Когда вы его примете, то в этом случае вы начнете с ним общаться. И лучше всего общаться с ним не на тему его личной жизни, а просто о чем-то другом. И установить с ним контакт. Сделать так, чтобы в отношениях, в контакте, в разговорах он понял, что вы для него не враг и не человек, который пытается его как-то скрутить, сдавить, а просто вы друг человек для него, и не, эту тему не поднимайте вообще. Когда он почувствует, что вы его понимаете, то тогда он сам поднимет эту тему с вами в беседе. И тогда в этом случае вы должны ему сказать, что я понимаю, что тебе сейчас невозможно с ним разрушить отношения, потому что ты очень сильно привязан к ней. Ты нуждаешься в ее этой энергии, которая от нее идет, вот этой энергии любви. Олег Геннадьевич сказал в лекции, что это на самом деле не любовь, а просто зависимость и все. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, всякое бывает. Давай не будем на эту тему много говорить, потому что тебе это больно, эта тема. Давай поговорим о чем-то другом. Если он увидит, что вы с ним разговариваете на эту тему спокойно, его как-то оправдываете, то тогда он начнет через вас эту тему изучать. Потому что, когда человек опирается на чей-то спокойный разум, то он также может изучать тему с помощью чужого разума, а не с помощью своего. И он вас будет спрашивать, а почему ты так думаешь, что мне с ней надо разойтись и так далее. Он будет спрашивать вас, потому что будет видеть, что вы на него не давите. Он будет пытаться разобраться во всем этом. В этом случае, если он найдет опору. Но так как вы все сейчас в безумии находитесь, опоры нет. Вы войну объявили его болезнью. Представьте, что, допустим, человек лежит больной гриппом, и к ним подходит негодяй, хватит лежать, вставай. Он говорит, я болею. Нет, ты не болеешь. Ты просто лежишь. Вставай. Это безумие, правда ведь? Но есть болезни разума. Не уволен разум. И лечение разума происходит только в атмосфере спокойствия любви. Но так же, как сейчас я ваш разум лечу, я же вас не отвергаю, я вам все объясняю, все. Я мог бы вас тоже обвинить. За что вы так наказываете своего брата там и так далее? Я такие вещи не говорю. Или вы сидите на лекции, принимаете брата, или уходите с лекции. Понимаете? Понимаете, это ваша позиция, то, что вы сейчас делаете, вы так себя ведете. Это безумная позиция. Она указывает на то, что, что такое жизнь, человек не понимает. Потому что в жизни бывает всякое. Бывает, что у человека препятствие в судьбе такое сильное, оно всем кажется очевидным. Но в его жизни оно такое сильное, что с ним не справишься просто вот так вот силой. Нужно постепенный путь пройти. Путь сначала принятия этой ситуации, потом в молитве он начинает с вами устанавливать контакт и через вас начинает понимать, что происходит. Потом он пытается с помощью вас, допустим, как-то отвязаться от нее. Но это длинный-длинный путь, понимаете, который как бы ему надо будет пройти. Но вот то, что вы сейчас говорите, или мы, допустим, ваша мама так говорит, не обращайте на ее слова внимания и не принимайте ее ультиматум. Говорите, что я буду с ним общаться, дружить. И она так и тоже успокоится.
Да, такая.
Говорит, потом успокоится. Я вам сказал, что делать. Давайте кого-то спросим сзади совсем, потому что некоторые думают, что если не сзади, я их не вижу. И не увижу никогда. Вот девушка, да, вот совсем сзади, возле двери, там всегда будет. За вами никого нет. Видите, она обернулась, потому что я ее не спрошу, думаю.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Мне встать?
Нет, извините.
У меня очень тяжелые отношения с мужем. Он агрессивно реагирует на меня и на детей. Как бы, в чем моя ошибка?
Давайте мы не говорим сейчас об ошибках, а мы говорим о жизни, правда? Помните, вчера мы с вами говорили, что река любви течет в одну сторону. От кого она течет куда?
А мы уже 7 лет в браке, мне как бы интересно знать, куда она
течет. А вот 7 лет в браке означает, что она уже течет слабее, поэтому вы возмущаетесь. Раньше вы просто терпели. Ну давайте думать, куда она течет. С двух раз.
Мне, конечно, кажется, что от меня.
От вас к нему? Ну, значит, он бы тогда был смиренный, скромный, очень униженный такой, оскорбленный, а вы были бы гордые, такая, на лекции бы не ходили. Ваша ситуация, смотрите, все по-другому. Гордый он, а вы униженная и смиренная, правда?
Да.
Значит, от кого?
Она хотела.
От него к вам. И это значит, что вы вышли замуж за такого сильного, выдающегося человека, думали, мне повезло, да, с этим человеком. Так было дело?
Нет.
Вы его баловали вниманием, думали, классный такой, хороший. Так?
А? Классный. Активный.
Активный такой, активный, хорошо. Настоящий мужчина, да?
Да.
Видите, да? Понимаете, о чем я говорю?
Ну, агрессия к детям меня пугает, как бы настораживалась.
Мы сейчас не говорим о том, что пугает, что не пугает. Мы сейчас пытаемся понять жизнь, да? Для того, чтобы понять, что делать дальше. Так ведь?
А,
мы сейчас не говорим о том, что пугает. Мы сейчас разбираемся, пытаемся понять болезнь, как она протекает, ее ход, историю болезни разбираем. Так все началось с того, что по вашей судьбе любовь потекла от него к вам. И это значит, вы пользуетесь любовью, а он наглеет. Так? Значит, в чем заключается лекарство, ваше лекарство по отношению к нему? Как вы должны действовать, чтобы вы научились сохранить семью? Сделать так, чтобы вы остались вместе. Что вы должны сделать? Как вы думаете? Три стадии.
Принятие.
Первая стадия – принятие его таким, какой он есть, наглым и грубым. Через молитву. Свои силы невозможно. Своими силами перепрыгнуть через себя невозможно. Нужны силы Бога, нужна святость. Нужно контактировать с алтарем и думать, Господи, дай мне силы все это принять. Я не могу, у меня нет возможности внутри. И постепенно эти силы придут со временем, когда вы искренне попросите. Первая стадия – принятие. Вторая стадия – не знаете? Не знаю, что
это.
Я вчера об этом не говорил. Вторая стадия в этой ситуации такова. Женщина должна принять такого человека рядом с собой. Она должна найти в себе силы очень мягко и по-доброму. Она должна служить ему, при этом служить очень хорошо и вызвать этим служением себе благодарность в его сердце. Внешне это может не проявляться. У гордого человека благодарность наружу не выходит. Но если в его сердце от вашей заботы не униженной заботы, а просто доброй заботы, у него появится благодарность в сердце тогда. Но это на основе уже того, что ваше чувство собственного достоинства должно окрепнуть. Если вы его простите, примите такой, какой он есть, таким, какой он есть, вы успокоитесь сами, и ваше чувство собственного достоинства станет не униженным, а нормальным. Крепким. И это в крепком состоянии, когда вы начнете заботиться о нем, служить, он почувствует благодарность от вас. А потом, когда он почувствует благодарность, вы должны научиться дистанцироваться от него и в каких-то случаях, а в каких-то случаях ему мягко говорить о том, как лучше делать, по-доброму учить, много-много раз, потому что до мужчины доходит только с 50-го раза. Ему 50 раз сказать одно и то же, до него дойдет. Очень медленно, как паровоз, очень медленно, сдвигается с места, и потом он разгоняется, его не остановишь. Так работает разум мужчины. Он очень медленно принимает что-то в жизни, а потом он в эту колею вошел, и уже его не остановишь.
Простите, пожалуйста, можно еще такой вопрос?
Нет. это называется недержание с точки зрения и сына. А я врач. Мы должны разобраться сначала в этом вопросе.
Все правильно, спасибо.
Нет, не все правильно, спасибо. Назад в микрофон.
Я хотела спросить?
Нет. Я буду спрашивать.
Хорошо.
Вы хотите и собрались с ним?
Посещают такие мысли, но я вижу, что это не будет.
Молодец, хорошо. Это первый был мой вопрос. Второй вопрос. Вы справитесь с ним?
Да.
Молодец. Вы молитесь?
Да.
Угу, отлично. Да. Наступит такой момент, когда вы почувствуете, как будто бы в камень вы уперлись. Не бойтесь. Идите дальше вперед. У вас где-то на то, чтобы изменить эту ситуацию, по вашей судьбе у вас где-то год. Это время просто успокаивайте своих детей и говорите им, что все будет хорошо. Мы уже меняем эту ситуацию. Хорошо? Не начинайте воспитывать человека, пока вы унижены. Начинайте воспитывать, когда у вас появились силы. Сила означает, что вы приняли его, тогда вам станет легче и спокойнее. В этот момент вы уже можете мягко говорить ему по-доброму, что он не прав. Потому что когда по-злому говорит человек, он это никогда не примет и не поймет. Обида — это тоже вид злобы, только по-женски. Теперь можете передавать трубочку другому, потому что два вопроса — это много. Давайте девушке, например.
У меня сложные отношения с отцом. Всей семьей сложные отношения с отцом. 15 лет назад я переживала так, что заболела психиатром. Благодаря Божьей помощи близким людям и традиционной медицине вылечили. Сейчас ситуация повторяется. Вначале я прошу прощения у него, потому что воочию не могу. И... Но когда я его вижу, не могу, у меня лицо... Я знаю, что его надо простить.
Видите, она плачет, это значит, что она не нуждается в моих объяснениях. Она нуждается просто в том, чтобы я ее успокоил.
Я знаю, например, что она скажет.
Она хочет, чтобы я не просто ей сказал добрые слова. Как вас зовут? А?
Алена.
Алена? Аленочка. Ну идите сюда, я вам цветочек подарю. Давайте, подходите ко мне, я вам цветочек подарю. Когда человеку нужно просто заботу, и все. Алена, давайте опять видите, ну, с точки зрения науки все же просто, а жизнь другая, вы понимаете, да? Давайте я все-таки скажу науку, она такова, что если человек находится в невежестве, а такова ситуация вашего отца сейчас, к сожалению, то в этом случае с ним близких отношений строить нельзя, хоть он и близкий человек. И самая большая опасность – это привязанность к этому человеку. Понимаете, есть два типа любви. Один тип любви – это привязанность, то есть ждать любовь от кого-то. Если ты ждешь любовь от невежественного человека, то вся твоя жизнь будет разрушена. Первое, что нужно сделать, нужно в молитве начать сострадать этому человеку, потому что всегда, как бы человек себя не вел, он это делает только потому, что он страдает. Знаете, я разок тоже вот взял двух близких людей, они ругались между собой. Я взял, начал молиться. И в молитве, мне было больно вот это все слышать, но я сел, сначала успокоился, потом в молитве я увидел, как они оба сильно страдают и пытаются друг другу через эти страдания и боль докричаться. Внешне выглядит, что они ненавидят друг друга, а на самом деле они просто стучатся изо всех сил, но так как они оба не хотят слышать друг друга, поэтому они и кричат. Понимаете? То есть они просто сильно страдают. Человек, злой человек, он просто сильно страдающий человек, и его гордость настолько сильная, что он сам не слышит других и не может достучаться, потому что неправильно стучит. И, кстати, он ведет себя очень агрессивно. Когда человек в такую ситуацию попал, то первое, что нужно сделать, нужно перестать от него ждать любви, потому что это страшно. Мы говорим о вашем сердце сейчас. Мы не говорим о том, трогаете вы кого-то или не трогаете. Мы говорим о том, что мысли об этом человеке приносят вам страдания по той причине, что вы ждете от него того, той картинки, которую вы ждете от своего отца. Вы же хотите, чтобы отец был таким-то, таким-то. И знаете, что у человека в жизни может быть 5 отцов. 5 отцов. Родной отец, наставник тоже является отцом. И так далее. Вам надо просто найти старшего человека в своей жизни. Найти, допустим, себе наставника в жизни, который бы с вами общался, и вы бы очень легко перенесли свои ожидания от своего отца на этого человека. И тогда вам бы стало легче. А потом вы бы смогли уже воспитывать своего отца, менять его, потому что вы тогда по отношению к нему заняли правильную позицию. Сейчас ваша позиция по отношению к нему ущербная, потому что вы от него зависите своей привязанностью. Привязанность означает ожидание того, чего не придет в данном случае. Когда человек работает над собой, тогда от него можно ждать любви. Когда человек находится под влиянием страсти какой-то, у него есть желания в жизни какие-то, от него можно ждать любви в какое-то время, в какое-то время нет. Поэтому с ним отношения надо устанавливать такие, как бы, договоренные, по договоренности жить. А если человек находится в невежестве, не ждать нечего, надо просто молиться за него, вкладывать в него разум, чтобы сила разума, у него чтобы разум появился в голове. Но это можно сделать только у того, у кого самого есть разум в голове. Когда человек находится в невежестве, он разрушает всех вокруг. Все, кто к ним привязан, они тоже безумцами становятся. Яд всегда распространяется и разрушает все вокруг. Единственный способ это избежать яда, это перестать зависеть от него. Итак, видите, мы потихоньку пришли с вами к теме, второй теме, которую я хотел с вами обсуждать. Эта тема напрямую касается взаимопонимания отношений, и эта тема сложная сначала, ее трудно понять в себе, вы сейчас легко ее сможете понять в других, но в себе вы вот сейчас перестаньте желать от меня еще что-то узнать. Просто цветочки в руки возьмите, и вам станет легче. А? 2 стадии должны быть. Первая, я успокаиваюсь, вторая, понимаю. Когда человек не успокоился и хочет понять, это невозможно. Поэтому я дал цветочки вам, чтобы вы были связаны со мной и успокаивались. Хорошо? Идет время, вы поймете. Что делать? Как жить? Хорошо? Видите, когда мы беседуем перед лекцией, сразу объем работы наш во время лекции становится очевидным. Итак, очень важно понять разницу между привязанностью или зависимостью любви от человека и настоящей любовью. Настоящая любовь труднодостижима, потому что она состоит из того, что я вкладываю в человека, независимо от того, какой он хороший или плохой. Все люди по факту одинаково плохие. Одни больше, другие меньше. Но нет таких людей, которые бы принесли кому-то счастье в этом мире. В основном все нуждающиеся в страсти и в счастье, потому что счастье могут принести только святые люди, то есть они сильнее своей судьбы, они способны быть вне эгоизма, они способны жить для других, способны себя отдать. Все остальные люди впадают в одну и ту же схему отношений. Первая стадия — нам хорошо, вторая стадия. Я хочу, чтобы это хорошо, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось со мной вслед. Вот. То есть я хочу дальше счастья от этого человека наслаждаться. И это называется привязанность. То есть человек хочет включить вечный двигатель. То есть он не хочет работать над собой, хочет, чтобы ему всегда было хорошо. А так как всегда хорошо не бывает, это просто сказка. Поэтому привязанность рождает ложные ожидания, и эти ложные ожидания приводят к трем стадиям. Первая стадия – обида или гнев. Вторая стадия – потеря правильного восприятия личности, то есть он становится нарицательным героем в нашей жизни, хороших качеств мы не видим от такого человека. И третья стадия – разруха. Goodbye, my love, goodbye. Ну, то есть, понимаете, то есть идея заключается в том, что все начинается с ложных ожиданий. Означает нетрезвое отношение к своей судьбе. Мне кажется, что у меня в жизни должно быть все лучше. На каком основании? Вы же не знаете, что вам положено. На каком основании мы считаем, что у нас должно быть лучше в жизни? На основании просто желания быть счастливым без труда в этом мире. Неправильное представление об этом мире. Смотрите, все в муках рождаются в этом мире, в муках умирают, в муках живут. И все хотят безоблачной жизни. Не сказка ли это, мои хорошие? То есть здесь в этом мире все немножко не так устроено. Здесь наоборот, все через труд души, через познание, понимание вещей, через аскезу, через принятие. Человек получает счастье в этой жизни. А все страдания, они имеют одну и ту же схему. Ложные ожидания или привязанность. Дальше, привязанность рождает беззащитность. Любое слово человека, к которому ты привязан, приводит к боли. Вот, допустим, если я в трамвае еду, мне кто-то скажет, эй, очкарик, там, бери свою лысину, но в другую сторону поверни и вообще, как бы, не трогай меня. От тебя плохо пахнет. Ну, допустим, мне там кто-то скажет, ну и что он так сказал? Меня это не сильно трогает, потому что я его не знаю, этого человека. Может, он сумасшедший. Правда? Но если мне та же родная жена, то тогда это будет на всю жизнь пятно на наших отношениях. Понимаете, что значит привязанность? Привязанность – это когда одинаковые вещи становятся в 10 раз больнее. Те же самые вещи, которые ты не воспринимаешь от другого человека, для тебя становятся 10 раз больнее. Один мудрый человек, я его спросил, как я читаю лекции, как мне всегда оставаться спокойным в любой ситуации. Посмотрел на меня внимательно и говорит, ничему не удивляйся. И ты всегда будешь оставаться спокойным. Что бы ни происходило, ничему не удивляйтесь. Я говорю, а можно это в своей жизни применять? Если, говорит, ты сможешь, ты станешь невозмутимым мудрецом. Главная причина заключается в том, что мы удивляемся, почему мой близкий человек так себя ведет. Люди подвержены неправильному восприятию. Они склонны делать глупости все. Это происходит под влиянием эгоизма. Эгоизм заблуждает человека, вводит его в неправильное пространство мышления. И это свойственно всем людям заблуждаться, делать глупости. Но почему мы удивляемся? Потому что мы ожидаем от них другого. Тогда сразу возникает вопрос, а зачем жить тогда? Жить для того, чтобы жить. Для того, чтобы принять человека сначала, а потом заботиться о нем. В этой заботе у него появляется благодарность. И через благодарность ты можешь ему объяснить, как надо, как правильно. Когда он с благодарностью относится к тебе, к нему входит знание. Ты становишься источником знания для него. Когда родные становятся родными? Три стадии. Первая стадия. Мы считаем друг друга родными, но наша совместная жизнь означает просто постельный режим и взаимоотношения с детьми, с заботами, с делами, и с нашими мечтами. И мы вместе живем, но при этом нет глубины в отношениях. Есть просто совместные жизни, совместные дела. Сердце близкому человеку открыть невозможно в этом случае. Люди просто живут вместе, потому что у них есть общее счастье. Но это не означает близкие отношения. Когда люди привязаны к делам друг к другу, они не могут быть близкими, потому что они очень ранимые в это время. Если такому человеку очень близкому, который тебе привязан сказать правду, он будет очень сильно удручен. Ему будет очень больно, и он начнет ругаться с тобой. Он не сможет принять эту правду. Так, вторая стадия — это когда люди служат друг другу, они просто, их цель жизни — это служение. Они хотят вырваться из этой зависимости друг от друга, они хотят настоящей любви, принятия, уважения и верности. Они встают на этот путь. Хотя бы один человек в семье. В результате что происходит? В результате происходит то, что в какой-то момент, когда вы хотя бы на первую стадию выходите, принятие, вам домой уже легко идти, потому что дома спокойно, никто ни с кем не ругается, потому что вы все приняли, вы уже ко всему привыкли. Как один мой знакомый сказал своему наставнику, он говорит: «Учитель, я у своей жены уже все принял». Я, говорит, и это принял, и это, говорит, я уже все, я, говорит, уже все, со всем согласен. Может, мне в монахи пойти, говорит, я, говорит, ничего уже не хочу от женщины. Он говорит: не надо в монахи идти, теперь самое время тебе быть счастливым, у тебя теперь в семье все наладится. Он только на первую стадию пришел, понимаете? Пришел на первую стадию настоящей жизни в этот момент. И так получилось в его жизни, потом все пошло на лад, жена начала меняться. Не касается ли это всех нас с вами? Как вы думаете? Размышляйте на эту тему. Мы слишком много друг от друга хотим. Мы думаем, что мы лучше, но это не так. Это все просто внешне. Вторая стадия отношений на уровне принятия. Люди просто могут жить друг с другом спокойно. Они дома отдыхают, они напрягаются. Ну, просто спокойно жить друг с другом рядом. Поднимите руку, у кого такая жизнь? Ну, уже есть такие люди, хорошо, несколько человек. Активисты, видите, все на первом ряду. Есть третья стадия, когда люди начинают уважать друг друга. И, в принципе, этого уже достаточно, чтобы никогда не развестись. Стадия уважения означает, что человек считает, что это Богом данный мне человек. И слава Богу, что мне Бог дал этого человека, потому что через него я все радости и горести, всю мою судьбу могу пройти. И этот человек хороший на самом деле. Он хороший, у него куча хороших качеств характера. Поднимите руку, у кого такая стадия. Только не поднимайте тех, кто живет 3 года вместе и меньше. Больше, да. Замечательно. Вот это и есть то, что надо. Потому что после трех лет заканчивается сладкий период жизни, потому что до 3 лет мы верны друг другу, мы очень близко общаемся, у нас все классно, это просто мечты. Потом все будет по-другому. Жизнь начинается позже. Так. Когда человек, вы доходите до стадии уважения, означает, видите чистоту в человеке, видите душу, отблески души в нем видите, тогда в этом случае вы способны на близкие отношения, открывать сердце, говорить очень глубокие вещи о своей жизни, о своем понимании вещей близкому человеку. Говорить о том, что трудно слушать ему. Он будет спокойно слушать, соглашаться со всем, потому что он вас принял. Со всеми вашими недостатками. Он нормально это все воспринимает. Допустим, если вы на первой стадии отношений, в которой нет близости, начинаете рассказывать о своих похождениях до брака этому человеку, потом он вам напомнит об этом во всем скандале. Он скажет: «Да ты посмотри на себя вообще, как ты жила». И вы подумаете: «Господи, зачем я ему все это рассказал?» И сразу тоже у меня вопрос: а зачем вы ему все это сказали? Не надо этого делать. То есть, не надо раньше времени слишком сильно открывать сердце, это опасно, вы сможете пострадать, потому что близости-то нет.
отношений глубоких нет, и на это надо признать. И на этой первой стадии отношений, когда люди живут просто для общих дел, для общего наслаждения, для общего счастья, для общих детей, для общего развития, они потом очень сильно удивляются, почему они разошлись. Так вот, знайте, что на этой стадии никакой стабильности в личной жизни нет вообще. То есть, понимаете, люди живут только потому, что между ними вот эта энергия любви течет, и все. Влюбленность имеется в виду, зависимость. То есть, когда эта энергия заканчивает течь, хотя бы чуть-чуть, человека уже не устраивает, и он не будет жить рядом, потому что он больше не видит зачем. Это может произойти в результате болезни, несчастного случая, увольнения для мужчины или бесплодия для женщины. И это может быть много причин на то, чтобы энергия любви перестала течь. Потому что идеальная ситуация в жизни сохраняется не так уж и долго. В результате люди чувствуют, что они как-то уже не нужны друг другу особо, потому что наслаждения-то нет. И они говорят, между нами нет любви. Потому что они не знают, что такое любовь. Они думают, что любовь — это когда у тебя это, тебе хорошо. Мне хорошо с тобой, снегопад и дождь, ливной. Но это еще не любовь, это просто влюбленность. И она также является причиной разрушения семьи, потому что если между вами нет вот этой вот влюбленности, которая наслаждает как наркотик человека, тогда человек будет искать себе эту влюбленность где-то в другом месте, неосознанно, не надо его в этом обвинять. Просто есть много девушек вокруг, много парней, от которых исходит эта энергия влюбленности в силу совместимости сердец людей. И в результате человек меняет якорь. Он сначала якорь снимает в одном месте, потом переплывает в другое и бросает там якорь. Для чего? Чтобы там тянуть эту энергию любви от другого человека. Пользоваться другим человеком, пока есть время. Потом она стукает, он опять якорь и в другое место. И так далее. Но есть такая формула, что каждое новое место по судьбе будет слабее. Потому что мы же не можем, это же не перпетум мобили, вечный двигатель, да? То есть мне положено в жизни столько-то влюбленности. Я как бы испытал один раз, потом второй раз, потом третий раз. И каждый раз все меньше, меньше, меньше. Как у меня есть один знакомый, он уже, ему уже там 40 с лишним лет, он не женат. Ну, девушек у него было завались. И я его спрашиваю, чего не женился до сих пор, столько девушек хороших было. Он говорит, да что-то влюбленность все меньше и меньше становится с каждым разом. И я уже встречаюсь, вроде бы полюбил, недели две проходит, уже не люблю. Так, мой брат, так сколько можно уже, пора уже и остановиться. На эту влюбленность так плевать. То есть со временем поклевка становится хуже. И это значит, что человек просто не имеет знания, что такое настоящее счастье в личной жизни. Он не понимает, что счастье от труда души. Надо с одним человеком начать жить, терпеть от него все. Трудиться рядом с ним над отношениями. Это даже принять от меня то, что я сейчас говорю, это уже революция в сердце. Но без этого невозможно. Итак, победа над плохой судьбой в семейной жизни, в жизни человека происходит за счет высших сил, за счет чистоты человеческой. Надо сначала эталон чистоты от кого-то взять, а потом к нему стремиться и найти его в близком человеке также. Одного священника спросил ученик, он говорит, скажи мне, батюшка, как мне всегда любить свою жену? И он мне сказал, ему сказал, ты вспомни в ней то, что ты видел, когда вы только встретились. Ну, то, что ты видел, эту чистоту, и всегда в молитве пытайся в ней найти эту чистоту, и тогда ты всегда ее будешь любить. Ну, то есть, понимаете, когда мы встречаемся, то Господь нам открывает самое лучшее в человеке. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро моих глаз. То есть мы глаза открываем на мир, когда мы влюбляемся. И все песни вот эти красивые. Месяц свои блески
Фанган рассыпал.
Веки месяц ожил, он становится живым. Все живым становится, когда человек влюбляется.
Стройные березки, стройные березки, шепчут что-то липам.
Все оживает, становится красивым, благодаря тому, что человек влюбляется. Так ведь? Красивая жизнь становится. Это энергия Бога. Влюбленность – это энергия Бога. И мы начинаем видеть чистоту в человеке, в котором мы влюбились. И это надо запомнить, и потом, когда вы с ним уже кидаетесь поварешками с этим человеком, потому что как бы вот эта вот методика try and buy, демо-версия, да? Когда мы какую-то программу берем в компьютере, там раз, попробовали, потом делать, а теперь покупай, если хочешь пользоваться. Эта методика придумана Богом на самом деле. И она называется влюбленность. Сначала нам самое лучшее в человеке Бог показывает, мы это все видим, а потом до свидания, теперь попробуй сам этого увидеть в этом человеке через свою жизнь с ним. Захлопывается картинка, ты начинаешь видеть в нем плохое все, ругаться с ним, и потом, если ты правильный путь выберешь в отношениях, ты сможешь увидеть то, что надо. Но для этого ты должен со святостью много контактировать, потому что грязь в глазах не очистишь без Бога. Нужно эталоном очки протирать, понимаете, чистой тряпкой, иначе грязно будет все видеть. Я надеюсь, что я приоткрыл вам в эту тему. Как-то дверь. Если вы хотите в ней разобраться, у меня есть много лекций по семейным отношениям. Эта тема с разных сторон разбирается. Как достичь гармонии, она только одна. Один способ – это трудиться над отношениями, служить близкому человеку, молиться, прощая. В молитве человек приобретает силы и способность прощать, и так жить. Некоторые не молятся, от священные писания читают, другие ходят в храм, чтобы успокоить свое сердце. Но самый сильный метод – это молитва, потому что разум в этом случае активную позицию занимает, он сам побеждает через Бога. Когда человек ходит в храм, слушает лекции, слушает духовную музыку, это тоже нужно, это хорошо, это первая стадия. Вторая стадия – это изучение, как правильно жить, изучение священных писаний. А третья стадия – это контакт, связь с Богом через вот этот звук молитвы, эта связь происходит. Следующая наша тема беседы – взаимоотношения в коллективе, и мы постепенно перейдем к этой теме. Сначала мы поговорим за отношения со старшими, равными и младшими. Это очень важная тема, она тоже очень сильно важна в нашей жизни. Дело в том, что взаимоотношения с любовью – это всегда аскеза. Есть три типа неправильных взаимоотношений со старшими, равными и младшими. Взаимоотношения с равными или с друзьями. Неправильные взаимоотношения означают взаимоотношения, в которых я что-то жду от друзей, наслаждаюсь вместе с ними и не пытаюсь как-то им помочь в жизни, а просто наслаждаюсь, живу вместе с ними. Есть три типа дружбы. Первый тип дружбы – это дружба гостевая или праздничная, или концертная, или пикниковая, баневая и так далее. И такие же тоже можно строить отношения с родственниками. Ну, дружба с родственниками тоже. Встречаемся на празднике, встречаемся в бане, на пикнике, встречаемся на природе. Для чего? Чтобы вместе понаслаждаться жизнью. Это самые поверхностные и легкие отношения, никогда не подразумевают помощь. То есть, если люди вместе наслаждаются, а потом вам стало плохо, вы кричите «Помоги мне!» Ничего не получится. Они не будут отвлекаться, потому что нет никакой идеи. Между вами же не было таких отношений и взаимопомощи никогда. Как он будет вам помогать? Он что, должен переключать отношения? Ведь отношения были основаны на взаимном наслаждении. Причем тут помощь? Второй тип дружбы – это дружба, основанная на общих делах. Ну, допустим, женщины могут дружить, потому что у них есть маленькие дети. Их надо воспитывать, и они общаются друг с другом, пытаясь понять, как с ними, что с ними делать-то, с этими существами маленькими, непонятными. И они пытаются это все изучать. Это дружба глубже по природе, потому что в ней есть знание, познание, есть самопожертвование и есть аскезы, подвиги. То есть это дружба деловая у мужчин в виде совместного бизнеса или совместной работы, совместной службы. Наша служба и опасная. Ну, то есть, люди, когда вместе что-то делают, особенно что-то важное, они становятся друзьями в этом случае. Или вместе в гору его возьми, ты поймешь, кто таков. Ну, то есть, дружба, основанная на деятельности какой-то совместной, более глубокую природу имеет. И в этом случае люди, имея такую дружбу, могут рассчитывать на помощь. Какую помощь? Не то, что сердечную, там уж сильно, а просто помощь. Человек чувствует, что надо помочь, а ему помогает. Потому что у нас такие отношения. Он мне помогает, я ему помогаю. Просто такие отношения, такая жизнь. Допустим, у моего ребенка, у ребенка подружки температура. Она говорит, слушай, помоги, пожалуйста, у меня температура у ребенка. И она говорит, конечно, давай полечим твоего ребенка, у меня есть средства. Видите, помощь идет. Но не от того, что сердце среагировало сильно, а от того, что такие отношения просто и все. Трудно понять, о чем это говорит. Понятно? Теперь следующий тип дружбы. Называется сердечная дружба. Если отношения основаны на совести, на духовной практике, если это соратники, которые идут вместе духовным путем куда-то, они вместе верят в Бога, вера в Бога означает открытие совести. Если в этой дружбе есть духовные правила, есть чистота какая-то и возвышенность, когда люди могут жертвовать собой ради этих отношений. Такая же дружба возникает, когда вместе люди идут за Родину, в бой. Это тоже вера, основана на вере. Они могут пожертвовать собой ради того, кто вместе с ним идет за Родину. Понимаете? Это тоже вид веры. Это вера. Потому что Родина является частью проявления Бога. Так вот этот вид дружбы, фронтовая дружба, дружба верующих людей – это самый высокий тип дружбы, который невозможно имитировать. Люди готовы жизнь друг за друга отдать в этом случае. Когда человек, допустим, с войны приходит в мир, он не может дальше найти себе таких друзей в жизни, потому что ситуация другая. Он не может дружить так сильно, как там, на войне, понимаете? Потому что там другая, там люди как бы по-другому жили. Также, когда человек верит в Бога, он тоже как на войне, сражается только не с внешним врагом, а с внутренним. Поэтому он, такие люди, с которыми он дружит вместе, вот такой дружбой живет, это самая дорогая дружба, которую невозможно имитировать никогда и не делать. Теперь отношения. Если у вас есть младший, то эти три стадии отношений будут налицо. Первая стадия – вы хотите наслаждаться младшим. И это значит, что у вас будет два типа поведения по отношению к нему. Первый тип поведения – он делает хорошо, и мне классно. И я в это время его балую, потому что мне же классно. И второй тип поведения – он не приносит мне счастья, этот человек, мне плохо от него, и поэтому я буду злиться на него и наказывать его. Теперь смотрите, в первом случае, когда я кого-то балую, у него разум развивается в это время, нет? Нет. А во втором случае, когда я на него злюсь, разум развивается? Нет. Таким образом, в отношениях наслаждения, по отношению к ребенку, к своему или к младшему, в коллективе точно так же, тому, кто подчинен тебе, отношение наслаждения, хороший сотрудник попался. Супер, отлично работает, хороший сотрудник. Не дай Бог вам это в лицо ему сказать. Что дальше будет? Человек портится, становится плотным, потом вам начинают условия ставить. Как я, хороший сотрудник, с вами могу работать? На каких условиях? Отношение наслаждения, то есть кто-то мне приносит счастье, младший сотрудник или мои дети, всегда приводит к разрухе, запомните. Отношение долга. Менее доступны, как чем сердечные отношения, но они более практичны. Это те отношения, в которых надо жить. То есть отношение долга означает, что мы пытаемся с младшими что-то делать. Вот, допустим, мы ходим на тренировки, мы учимся в школе, но при этом мы ничего не ждем. Я ничего не жду от человека, я просто его развиваю, воспитываю. Как получится, так получится. Потому что я начинаю ждать, то и у меня своя картинка возникает. Эта картинка не соответствует человеку обычно. Понимаете, ожидание означает иллюзия всегда. Мой сын должен быть врачом. Замечательная иллюзия уже есть. Что это значит? Это значит, что даже если он по себе должен быть врачом, ему теперь будет уже тяжелее. Потому что вы мечтаете. Мечта – это жизнь в другой реальности. Чем отличается мечта от цели, как вы думаете? Когда человек ставит цель, он не привязывается к результату. Вот, допустим, есть два воина. Один говорит, мы обязательно победим. Вот какой молодец. Посмотрим, мой хороший. Судьба ему говорит. Второй говорит, я буду сражаться и буду выполнять свой долг. Смогу я победить или нет, я не знаю. Но я, по крайней мере, буду честно выполнять свой долг. Чувствуете разницу или нет? Если человек, который сражается, и он честно выполняет свой долг, его ранили, что он будет делать? Сражаться дальше, мои хорошие. Он будет трезвым, потому что он понимает, что это было возможно. Теперь человек, который верил в мечту, идет в атаку, его ранили, что дальше? Он понимает, что мечта пропала. И сразу слезы, сопли, окопная болезнь и так далее. И дезертирство. Понимаете, это, ну, я такой пример привел, вот этот пример классический везде и всегда. Допустим, у вас есть сын. Раньше это называлось вундеркинд, а сейчас дети индиго. Когда человек привязан к своему ребенку, у него всегда ребенок необычный, понимаете? Это первый признак этой привязанности. Раз у меня ребенок необычный, значит скоро этот ребенок в своей жизни стукнет мне по башке. И обычно это происходит во время полового созревания. До полового созревания родители, дети привязаны к родителям, и поэтому они боятся проявлять себя слишком сильно в жизни. Они, по крайней мере, как-то себя сдержат. После полового созревания ребенок отвязывается от родителей, и дальше из него лезет такое, что мама дорогая. И так как мама дорогая верила в своего сына, а не в Бога, то в этот момент она входит в шок, который потом, из которого выйти потом очень сложно. Потому что вера ее становится разрушенной. Когда вера разрушается, человек он входит в состояние стресса на несколько лет, как минимум, пока веру не поменяет. Это страшная штука, вера. Особенно не та, что надо. А та, что надо, хорошая штука. Нужная. Итак, первый тип отношений с ребенком. Мне повезло или мне не повезло. Ну, то есть я наслаждаюсь ребенком или я не наслаждаюсь ребенком. Он у меня бездарь или он у меня хороший. Это заранее обреченный на неудачу тип понимания вещей. И первый, во втором случае. В первом случае ребенок становится несчастным, потому что он плохой, а во втором он становится гордым, что еще хуже. циником становится. Теперь второй вариант. Я просто тружусь над своими детьми. Я тружусь над ними. Я не знаю, что получится. Бог даст, все будет хорошо. Надеюсь на Бога, тружусь над сыном. Ведет себя плохо, ничего страшного. Ведет себя хорошо, тоже ничего страшного. Нормально. Третий тип отношений. Основан на духовной силе, когда родители имеют такую силу, они верят своим, дети им верят, почитают своих родителей. И тогда сила передается от родителей к детям через эту веру. Смотрите, в первом случае мой ребенок хороший, дети, они не зависят от родителей, они просто маленькие башки. То есть они сами себе господа, они крутые, хорошие, или совсем зачуханные, несчастные. Что, впрочем, одно и то же, у человека разум закрыт в это время. В втором случае разум развивается через то, что мой папа мне помогает. То есть есть какая-то связь на уровне доверия. А в третьем случае связь человека наступает очень сильная, то есть ребенок почитает своих родителей или еще больше предается им. И тогда в этом случае все самое хорошее от родителей перетекает к детям. Но, понимаете, третий вариант труднодоступен. Это надо быть святым человеком, чтобы так воспитывать своих детей. Надо иметь такие качества. Поэтому самый трезвый вариант – это второй. Ловите себя на первом варианте. Мне нравится мой ребенок, мне не нравится мой ребенок. Стоп, это уже не способ строить с ним отношения. Гармонии не будет. Потому что я сейчас просто пользуюсь тем, что мне Бог дал, для того, чтобы я этому служила. Мне нравится этот объем работы. Я захожу на свою кухню. Мне нравится моя кухня. Замечательно. Но это не способ строить отношения с кухней. Потому что если тебе нравится кухня, то там ничего делать не будешь. Просто будешь видеть, как мне нравится кухня. Нам надо готовить вообще-то. Тебя расслабляет эта мысль, что кухня хорошая. Второй вариант. Не нравится кухня, там бардак. Ну, не нравится, не нравится. Это объем работы. Просто иди и сделай чистой. А если нравится, тоже не обращай на это внимания. Просто готовь там и все. И надо там садиться и толпеть. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Того человека, который и в радости, и в горе, всегда спокойно выполняет свой долг, не думая о победе и поражении, никогда не теряя равновесия, называют невозмутимым мудрецом. Если же человек выходит из равновесия или вообще в нем не находится, тогда он просто глупец, этот ребенок невозможный, невозможный. Хорошо, это объем работы твой, сделай его возможным. Вот и все. Все, что требуется. Это невозможно сделать его возможным. Возможно. Если было невозможно, тебе бы этого ребенка никто не дал. Зачем тебе давать то, что невозможно? Какой смысл? Есть отношения со старшими. Первый вариант. У меня папа плохой. Или у меня папа хороший. Безнадежный. Второй вариант. У меня есть папа. Какой бы он ни был, это мой папа. Мне Бог дал папу, потому что мне дали рождение, этот человек мне дал рождение. И это означает, что я его принимаю, каким бы он ни был. Я принимаю этого человека в свою жизнь и буду жить с этим человеком. Как могу? Как могу? А могу как? В вашем случае. Ну, на дистанцию, на расстоянии. Вот это называется честная позиция. Ну, то есть я принимаю этого человека и живу с ним чуть-чуть на расстоянии, не обращая внимания на то, что происходит. Или папа хороший, я уважаю свою папу. Люблю его. Но не завишу от его любви. Папа хороший, а почему, если он такой хороший, мне подарок не принес на день рождения? Значит, папа плохой получается. Я вот из в школе в первом классе так любил свою учительницу, вот, школьного руководителя. Так она мне нравилась. Я просто, значит, на уроках сидел, так, смотрел на нее, думал, какая хорошая. Такая искренняя любовь какая-то, так учительница у меня. И она на первом уроке мне поставила 2 единицы. Не то, что там, но сначала было, мы без оценок учились какое-то время. Я так ее любил. Потом она поставила мне 2 единицы сразу, в один день. Она стала плохой. И смотрю, что я в ней такое хорошее видел. В первом классе я сейчас помню этот анализ свой. Думаю, ничего же хорошего-то в ней вообще. Ничего хорошего вообще. И вообще я чувствовал, что это большая несправедливость, и я пошел за школу, чтобы вырвать эту страницу. Мне не стыдно было перед родителями, я пошел за школу и шел подальше, чтобы меня не заметили. И думаю, уже далеко сильно зашел, вот так обошел все. И как раз зашел напротив окна своего класса. Я там вырываю страницу, она мне стучит. Пойдем назад. Пошел назад. На мне заклеила, пронумеровал, думаю, ну все. Любовь закончена. Все. Это было последнее для меня, последняя капля. Какая может быть любовь с таким человеком? Потом мне родители мне под заднее число дали. Вот, все нормально, осознал, выучил. А тогда какая учеба была, я же люблю учительницу, она мне ничего плохого не сделает, все правда, у нас любовь. Вот. А потом дальше я выучил все, она мне поставила 4. Сразу стала хорошая, прям заметил в этот момент. Смотрю, нормальная она, более-менее. Ну, иногда бывает у нее, конечно, какие-то трудности. Вот это мышление, оно ни к чему хорошему не приводит. Это мышление ненормальное. Понятно, что у детей такое мышление будет, но мы же взрослые люди, мы не должны это поддаваться. Трудно требовать от ребенка, чтобы он просто из чувства долга жил рядом с тобой. У него разум слабый, поэтому он будет всегда на симпатии, антипатии действовать. Но родители должны действовать правильно в отношении к своему ребенку. То же самое аналогично происходит и на производстве, но там есть свои тонкости. Например, первое правило старшего. Никогда не надо очаровываться человеком и никогда не надо разочаровываться. Надо держать его в рамках правил и всегда ему в этих правилах напоминать. А если он выходит из этих рамок, значит надо его наказывать до тех пор, пока он не войдет в них. А если он не может входить, то надо его предупреждать несколько раз и выгонять. Но если вы привязаны к человеку, вы его не можете выгнать, он начинает наглеть больше и больше и разваливать вам компанию. А если это еще хороший специалист, и вы его не держите в рамках, а он становится у вас любимчиком, то он первым развалит вашу компанию, потому что гордость в нем станет такой сильной, что он просто оттянет на себя часть вашего бизнеса просто, и все, в конечном счете. И так далее. Понимаете, отношения между равными означают, что надо понять, кто такие равные. Допустим, вы начальник какой-то фирмы, руководитель. Кто для вас равный? Деловых отношениях. Такие же руководители фирмы. А если вы равными считаете своих сотрудников, у вас все развалится. Почему? Потому что они будут пользоваться тем, чтобы разрушать, подрывать вашу власть. То есть они будут своим положением пользоваться в своих личных целях или в целях своих друзей. Они тоже станут необычными людьми в этом коллективе. Потому что через них можно будет решать вопросы. Понимаете, о чем я говорю? Подружился с подчиненными, до свидания, успех, деятельность. Таким образом, надо понять, что существуют разные слои общества. Есть люди, которые руководят, они у власти, они не должны дружить с подчиненными, не должны дружить друг с другом. Но как они относятся к подчиненным? Сострадательно, заботливо. В чем заключается служение старших младших? Не в том, чтобы их только в рамках закона держать, а в том, чтобы пытаться понять, что для них можно сделать, как можно для них жить, служа им, заботясь. Очень важно знать, что само понимание старшего в нашем обществе практически атрофировалось. Давайте возьмем понятие женщины. Сейчас я вам шокирующую информацию скажу, женщине. Шокирующую информацию. Знаете, что когда в обществе женщина перестает быть дочерью для старших и матерью для младших, а понятие любовницы и красавицы растекается все больше и больше в женской психике, то общество такое становится все менее и менее устойчивым. Потому что женская природа или обществу дает стабильность, или она разлагает общество. Вот если женщина ведет себя как мать, с ней флиртовать можно? Нет. Если женщина ведет себя как дочь, с ней флиртовать можно? Нет. Так это и есть те два типа поведения, которые женщины должны в обществе показывать для того, чтобы в обществе наступило спокойствие, мир и процветание. Потому что женщина, когда начинает вести себя как любовница везде, то она в это время разрушает сознание мужчин, они становятся поверхностными, балдежными, безответственными. И как бы у них меняется настроение, они становятся игривыми, несерьезными. Понимаете? Вот, допустим, девушка накрашенная находится среди бойцов Красной Армии. И надо в атаку идти вот сейчас. Они смотрят на нее красивую, такой она ходит и улыбается. Дальше что будет? Это не то настроение, понимаете, в котором в атаку можно идти. А эти люди не смогут дальше сражаться. У них не будет силы. А если она как мать придет, мать Родина с мечом, и скажет, я всегда с вами, мы победим. Как мать, если та женщина такого же возраста, не обязательно старше. Не то, что мать это старуха такая придет, она, любая женщина может как мать себя вести. И она скажет, надо победить им. И они станут очень смелыми, такие мужчины. И женщина приходит как дочь, говорит, скажите мне правильно, как жить. Любая женщина ко мне часто приходит. Я не могу на эту женщину смотреть с вожделением, потому что передо мной сама чистота предстоит. Когда женщина смиренно обращается, все самое чистое и светлое видно в ней сразу. И в это время хочется ей помочь, а не глазки строить. А если вы приходите к старшему и видите, что он начинает флиртовать с вами, этот человек не может для вас быть наставником. Никогда. Он дисквалифицирован. Пытайтесь это понять. Итак, видите, понятие мужчины и женщины старшего – это понятие полуатрофированное в нашем обществе. Сейчас леди, которые должны показывать пример материнства и чистоты, ходят в коротких юбках и показывают пример соблазнительницы, правительницы. Это смешной пример, совершенно неуместный вообще. Те, кто управляет обществом, не должны быть соблазнительницами, они должны быть материальны, для того, чтобы люди их уважали. Потому что, когда мужчина видит женщину, которая его соблазняет, он перестает ее уважать. Он относится к ней как равной, как старший уже не может относиться. В это время, в 80-е годы, появились фильмы, в которых десятиклассники влюблялись в преподавателей своих, молодых преподавательниц. Помните эти фильмы? И там, как эта преподавательница не знала потом, как его обучать, этого своего любимого. И там были на этой почве такие трагедии всякие происходили, что он должен учиться сейчас, а он учиться не хочет уже у нее, потому что она уже для него не старшая, понимаете? Вот в чем дело заключается. Теперь мужчина. Тоже, когда мужчина флиртующий становится основой жизни, то общество разлагается. Мужчина должен быть в основном отец и сын. Есть младший мужчина, есть старший мужчина. А тот мужчина, который ходит всем глазки и строит, это та часть общества, которая не приводит к победе само общество, потому что это неуправляемая часть общества, будем так говорить. Поэтому в древней культуре людей побыстрее старались поженить, чтобы вот эта неуправляемость была поменьше, проявлена в их жизни. Как поручик Ржевский, да? Анекдотов много. Таким образом, понятие «старший» является уникальным понятием стабильности людей. И вы сейчас поймете, какая разруха у нас в этой теме, в обществе, и к чему это приводит. Полной дестабилизации общества. Помните, раньше были политтуп Клочков, там Фурманов показывали все фильмы, то есть был Чапаев старший и Фурманов старший, правда ведь? И их слушали все. А сейчас старших нет. Поднимите руку, у кого есть наставник? 5 человек. Поднимите руку, кто из вас хоть раз поклонился своим родителям? 15, 20 человек. Чувствуете, да, куда мы попали? Какую засаду? Теперь у меня возникает вам вопрос. А если у вас нет старших, как вы думаете, у вас младшие будут в жизни или нет? Вот в этом заключается противоречие. Если у вас нет старших, почему вы рассчитываете, что у вас будут младшие? Почему вы думаете, что дети вас начнут уважать, если они не видят, как вы кого-то уважаете? Как они это уважение перенимут? Откуда оно возьмется? Уважение приходит всегда, когда человек видит того, кто умеет сам уважать кого-то. И к нему появляется уважение, допустим. А уважать просто человека, который никак не проявляет уважение, очень рискованно. Потому что уважение – это шаг в пропасть. Это когда я кому-то предаю свое сердце, понимаете? А что это за человек? Если он сам не имеет учителя, зачем я буду ему предавать свое сердце? Если мой папа не уважает своего, моего дедушку, зачем я буду его уважать? Так тема взаимоотношений старшие, равные, младшие, она очень сложная. Гораздо сложнее, чем тема супружеских отношений. Там все понятно, мы равные. Муж и жена равные. Просто жена добровольно делает вид, что она младшая. Зачем, как вы думаете, женщина? Женщина, вы молчите чуть. Вы не хотите делать вид, что вы младше? А? А? Притворяться – это первая стадия развития. В современной культуре люди думают, зачем притворяться, надо быть такой, как я есть. Ну, допустим, смотрите, вы идете в бой, вы боитесь. Вам надо притворяться, что вы не боитесь, чтобы научиться быть смелым? Или просто не идти в бой? Надо притворяться, конечно. Это и есть правильная культура. Сначала человек учится быть правильным, он притворяется. А потом он понимает, зачем это надо, и просто естественно уже делает правильно, потому что правильное поведение всегда приносит счастье. Я вам открою, женщины, секрет, почему вы должны делать вид, что вы младше. Потому что иначе мужчина просто помрет. Понимаете, психически женщина в 6 раз сильнее мужчины. Для того, чтобы была гармония в жизни, женщина должна правильно. Скромно свою силу скрывать. И тогда будет гармония, мужчина тогда развиваться будет. Песенку вспомните, женщины, будь, пожалуйста, послабее. И тогда я тебя там защищать буду, из моря вытащу там запросто. Я тогда разобьюсь запросто, стану богатым, сильным, успешным, запросто. Будь, пожалуйста, послабее. Означает разумная женщина. Она, ну, не связывается с мужчиной. Первая причина, потому что она хочет, чтобы он развивался, то когда мужчина чувствует себя сильным, он развивается. Вторая причина есть еще. Женщина – это энергия благословения или проклятия. Мужчина – действующее начало, а женщина – благословляющее или стимулирующее начало. Если женщина все время о муже говорит «да ты вообще», чему она его стимулирует? К тому, чтобы он был вообще. Вот. Если она ему говорит, что у меня нормально, все будет хорошо, к чему она его стимулирует, чтобы у нее все было хорошо? Понимаете, женщина – это сила, которая меняет своим пониманием вещей, своей верой этот мир. У женщины есть такая сила. Не своими действиями, а своей верой. Если женщина верит в мужа, он становится сильным. Если она в нем сомневается, ломает его, рушит его, он становится слабым со временем. Разрушенным. За редким исключением. Есть такие мужчины, которых не сильно разрушишь. Но это большая редкость. Не надейтесь, что именно ваш такой. Есть еще третья причина, почему женщине нужно быть слабой. Самая опасная для раскрытия причины. Опасно об этом говорить сейчас. И для мужчин опасно, и для женщин. Говорить? Невозможно тайну скрывать. Тайна заключается в том, что желания женщины в семейной жизни обязательно будут сбываться. А если стоит наравне желание мужчины, женщины, желание мужчины всегда будет подавлено, а желание женщины всегда сбудется. Есть на это несколько причин. Первая причина. В личной жизни женские желания незабываемые, неукротимые. И они как, просто как река, которая всегда или огибает препятствия, или перетекает их через них. То есть женское желание неуничтожимо в личной жизни. Если женщина чего-то хочет в личной жизни, это уничтожить невозможно. Есть только один способ это сдерживать и потихоньку осуществлять. Не все, что она хочет осуществлять, это невозможно просто. Никому на этой земле. А все, что она хочет чего-то потихоньку осуществлять и передвигать на будущее то, что невозможно сделать. Это правильная политика мужчины по отношению к женщине. Но если мужчина начинает свои желания противопоставлять женским, тогда в этом случае он, несомненно, столкнется со скалой, которую он никогда не перепрыгнет. Потому что мужчина может 10 раз уже забыть, чего он хотел, а женщина не забудет никогда. Женщина согласна с этим или нет? А мужчина? Да. Тоже согласен, слава Богу. Уже согласен. Некоторые не женаты, еще не согласны. Нет, я победитель, я смогу, давай, пробуй. Поэтому женщины должны уступать. Потому что ваши желания все равно сбудутся. Зачем тогда пытаться свое отстаивать, если вы все равно в семейной жизни победите? Посмотрите в семейной жизни, кто всегда прав. Вот, допустим, у вас есть дети. Допустим, вы сделали глупость. Кто будет виноват? Все равно муж. Вы объясните детям, они согласятся. Но если ваш муж что-то детям объяснит, вряд ли они согласятся. Потому что в семье всегда права жена, женщина, всегда. Мужчина всегда дурак, а жена всегда умная. Но если вы сделаете все наоборот и будете всегда поддерживать своего мужа перед детьми, всегда говорить, что он прав, а я не права, когда наступит баланс, и ваши дети начнут уважать вас обоих. А если вы наоборот будете этим пользоваться и постоянно говорить будете, вот видишь, я права, он не прав, тогда баланса не будет, и дети вас не будут уважать обоих. Поэтому в семейной жизни женщина уступает, потому что она сильнее во всех отношениях. Она является центром семьи, потому что энергия любви исходит из нее. Вокруг нее вся семейная жизнь крутится, все вокруг мамы. И даже кошки и собачки больше любят маму, чем папу. Это факт. И даже тараканы меньше боятся женщину, чем мужчину. Как стать уважаемым и успешным человеком? Когда человек делает все правильно в жизни, он становится уважаемым и успешным. Есть два способа быть уважаемым и успешным. Первый способ – понты. Знаете, что такое понты? Это рога оленя. Когда два оленя пытаются как бы спорить с помощью внешней силы, то есть они разбегаются друг на друга, и один из них сталкивается с другом, то что происходит дальше? У одного из них понты ломаются. И дальше понт слетает. Это называется кидать понты. Мои дорогие, если вы делаете крутой вид в жизни, вы крутой студент, крутой начальник, крутая жена, ну то есть, если мы делаем крутой вид, но у нас нет таких качеств, то понт слетит обязательно. Это просто вопрос времени. Поэтому есть только один способ быть успешным. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я подался на провокацию, начал делать рекламу о себе, о своих лекциях. Это сразу вызвало жуткую критику в сетях, во всем. Мне просто позорили. И я понял, что не нужно делать никакую рекламу. Нужно просто честно выполнять свой долг, и тогда люди узнают, что ты есть. И я заметил, что если ты действительно можешь что-то лечить, то люди об этом чувствуют, и именно в этом направлении начинают к тебе приходить. А если врач просто делает рекламу и на рекламе пытается себе людей привлечь, какое-то время это возможно, а потом он дискредитируется и разрушает свою деятельность и жизнь. Приходит время, и любой человек, который делает добрые дела, становится известным. А тот человек, который все делал искусственно, себя просто, допустим, искусственный директор, искусственный старший, искусственный врач, искусственный парикмахер, все это приводит в упадок очень быстро. Поэтому единственный способ быть успешным – это стать развитым человеком. Все, больше нет способа. Для этого надо трудиться. Например, часто мужчины говорят, ну ты на лекциях же слышала, надо мужа своего уважать. Ну и уважай. Чего тебе мешает? Понимаете, уважение к мужчине, мужчина означает, что мужчина развитый. Если мужчина развитый, женщина уважает его естественным образом. Ей не надо напрягаться, потому что уважение к развитому мужчине у женщины сидит в крови. Она не может его просто не уважать, и все. У нее нет возможности. А уважать мужа в 10 раз тяжелее, чем уважать другого развитого мужчину. Почему? Потому что женщина имеет одну проблему. Она запоминает все, что муж сделал не так, безвозвратно, то есть незабываемо. Запоминает незабываемо. Вот, допустим, муж где-то ошибся, это на все, навсегда она запомнила. Такая интересная функция женской памяти. И это все копится в сознании потом, на муже. Ну а других же мужчин она этого не видела всего, и она думает, господи, какие хорошие мужчины у всех. А у меня и это сделал, и то сделал, господи, как же с ним жить? Чувствуете, женщина, засаду, нет? Когда мужчина вдруг... А у женщины все недостатки скрыты, и мужчина забывает постоянно. Когда мужчина вдруг увидел какой-то недостаток жены, он возмущенно говорит, да у тебя, ты посмотри, что ты вытворяешь, он к жене. Она такая встает перед ним. И со скоростью пулеметной очереди, последовательно, все недостатки за всю жизнь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, он все, я пошел. Так что ли, женщина? Поэтому уважать мужа очень трудно. Очень трудно это аскеза для женщины, которая приводит ее к счастью. Уважать означает быть развитым. Только развитые женщины уважают мужа. Так же, как и мужчине уважать свою жену, означает, что ты у меня самая лучшая. Мужчина же видит все недостатки женщины, перед кем ей капризничать. Любая женщина обязательно должна покапризничать. Почему? Потому что так она испытывает своего мужа на прочность. Женщина так как висит на мужской судьбе, женщина всегда должна висеть на мужской судьбе. Знаете почему? Выйдите в поле, посмотрите, в поле есть два типа земли. Одна земля там, где пшеница растет, а другая земля там, где ничего не растет. Там просто отдых. Запомните, когда человек рождается в женском теле, ему надо быть просто счастливым, и все. Это отдых для судьбы. Женщина хочет счастья, больше ничего не нужно. Это ее природа, быть счастливой. Она отдыхает от аскез, в женском теле. Когда человек рождается в мужском теле, это труд для судьбы. Нужно не отдыхать, а очень сильно напрягаться. И когда женщина одна, она не может отдыхать. Ей приходится и работать, и все прочее. Но когда она получает мужа, она расслабляется рядом с ним. И все. И здесь садится ему на шею. Но чтобы висеть на шее прочно, для этого надо ее испытать. Надо проверить, насколько она крепкая. Для этого женщина испытывает своего мужа. Она пытается какими-то действиями посмотреть, понаблюдать, как он справится с этой ситуацией, неосознанно это делает. Его проверяет, испытывает на прочность. Когда вы испытываете дерево на прочность, не надо в руки брать пилу. То есть пилить дерево не надо. Можно там как-то спрекать, но если пилить одно и то же постоянно, одну и ту же проблему постоянно, и потом дальше что с деревом происходит? Оно падает. А так как вы висите на этом сухе, то падаете и вы тоже параллельно. Об землю. Кому тяжелее опять найти себе близкого человека, мужчине или женщине? Женщине намного-намного тяжелее. Не любовника, а мужа. Дайте понять. Не любовника, а мужа. Любовника может быть и легко в молодой женщине, а вот мужа очень тяжело. А мужчине себе жену полегче. Полегче. Потому что это не мужская, не мужской долг семейной жизни, это женский долг. Мужской долг – это его развитие в обществе. Он получает семейную жизнь как награду просто все. А женщина должна трудиться над семейной жизнью, чтобы быть счастливой. Это ее поле деятельности. Итак, мужчина становится успешным в семейной жизни, когда он становится сильным. Проверки и испытания жены он проходит успешно, она начинает его, естественно, уважать. Не как аскезу, а просто само собой. И он становится успешным. Мужчина становится успешным в отношениях с сотрудниками, если он выполняет все правила. Первое правило. Если у тебя есть старший, то есть начальник, уважай его. Потому что он дал тебе возможность работать. Не плюй в колодец, пригодится, воды напиться. Понятно, что у начальника всегда есть недостатки, он может быть плохим человеком. Ну тогда выбери работать там или уйти. Если ты считаешь, что ты работаешь с плохим человеком, тогда надо уйти. А если все-таки человек хороший, тогда прощай и уважай. И тогда ты станешь успешным. Тот, кто не уважает старших, успешным никогда не будет. Потому что есть два способа развития человека. И люди в основном принимают неправильный способ. Первый способ развития, который в основном люди принимают. Я вот стану квалифицированным специалистом, и тогда у меня все получится. А второй способ развития тайный, скрытый, его мало кто понимает. Сейчас расскажу вам одну историю. Было два мудреца, и они выбрали разные стратегии для того, чтобы попасть в Тарю. Один решил с сесть на площади и давать все мудрые советы. А второй пришел к царскому дворцу и начал про царя рассказывать стихи. И первый, и второй цары не попали. Первый сидел, как бы мудрые советы давал, царю доложили, он говорит, ну пусть сидит дальше, он уже не мешает. Все. На этом закончилась как бы возможность ему попасть. Ну, дает хорошие советы, пусть себе дает, нам не мешает. Второй, ему доложили, он говорит, про меня рассказывает, да и сам про себя все знаю, что мне это неинтересно. Но первый мудрец, который все мудрые советы на площади давал, он так и остался сидеть там на площади. А второй смекнул и начал рассказывать стихи мудрые про жену царя. Когда царю доложили, что он все про жену знает, тогда его пригласили в царские покои, потому что царю стало очень интересно. Когда мудрец попал к царю и подружился с ним, он стал царским советником, понимаете? И он сразу зашел на самый высокий уровень социального развития. Теперь у меня к вам вопрос. Почему же у нас мы такие неудачники все в жизни-то часто? Почему у нас все не клеится? А потому что мы не знаем этот способ. Этот способ заключается в том, что если человек нашел в себе силы уважать начальника, ему несложно будет стать уважаемым и богатым человеком. Бедняки – это те, кто старших не уважает. Мы – революционеры. Мы наш, мы новый мир построим. Это был нечестно, станет тем. До основания мы разрушим сначала старой. Это означает неуважение – это неудачники. Неудачники – это те, кто не уважают старших. Во любой культуре, которая успешно развивается, есть старшие, и их уважают. Если старших не уважают, тогда там хаос стоит в этом месте. Там нет никакого развития, и люди не могут прогрессировать, потому что развитие всегда идет через веру в старших. Человек верит в своего старшего, допустим, он уважает, ну пусть да, это пускай вера будет не... Понимаете, сейчас большинство старших, там, начальство не такое уж и возвышенное. Понимаете, просто занимается своим делом, капусту рубит, вот, начальство, понимаете, о чем я сказал. И тут уважать, в общем-то, нечего особо, но если вы понимаете, что просто надо уважать, потому что вы там работаете в этом месте, что просто потому, что вам платят зарплату, что вы находитесь по судьбе в зависимости от этого человека, поэтому надо его уважать, хотя бы за это, то это уже достаточно, чтобы человек имел устойчивое положение в жизни. Потому что 90% увольнений – это когда старший видит, что его не уважают просто и все. Причина в этом. Как бы вы ни хотели, ни крутили, с этим ничего не поделать. Поэтому уважение к старшим является самым легким путем победы и самым легким путем поражения. В этой культуре, в которой мы живем. Уважать старших очень трудно, особенно когда еще они не знают, как правильно себя вести. Но, тем не менее, выхода нет. Есть только два варианта – или работать в другом месте, или уважать старших. Итак, успешность бывает двух типов. Первый тип успешности – это близкие отношения. Второй тип успешности – это заслуги. В социальной среде самым быстрым развитием всегда обладает тот человек, который устанавливается старшим, близким человеком, близким отношением. Возьмем пример, удивительный пример Меньшикова, который стал генералом впоследствии в армии, предводителем фактически всех в армии Петра I. Меньшиков, чтобы вы знали, кто такой Меньшиков, это босяк. Знаете, в той культуре царской босяки, они были абсолютно безграмотными, они были абсолютно невоспитанными. То есть, а это были люди, которые вообще не могли себя никак правильно вести. Но просто из-за того, что он очень подружился сильно с Петром I, они вместе играли с ним. он приблизил к себе этого человека, этот человек получил уникальнейшее, очень серьезное образование с самого детства. И он дошел до самых высших слоев общества благодаря близкому общению с царем. Понимаете, о чем я сейчас говорю? И он был самым верным для него человеком, для царя. Самым верным. Никогда его не предавал, и там даже тени об этом разговора не было. Чувствуете два пути в развитии человека социального? У меня есть один знакомый, сейчас у него другая должность, но одно время он был министром в правительстве, и мы часто встречались с ним, обсуждали вот эту тему отношений. И как-то я увидел в один момент, ему из высшего эшелона власти позвонили, он встал, взял трубку и начал говорить так: «Да, будет сделано, я вас слушаю, все понял, спасибо». Такие слова. Полное предание и подчинение. Когда он закончил разговор, он сел, я его спросил: «А что вы встали-то, никого же нет, у нас с ним были дружеские отношения. Я как бы вас не предам, то есть я ничего плохого о вас не скажу, вашему начальству, понимаете, да и меня и слушать никто не будет». Вот. Он посмотрел на меня и говорит: «Вы знаете, с самого детства я такие отношения получил, уникальное воспитание у своего отца. Мой отец как раз вот принадлежал к очень таким развитым слоям общества в плане воспитания. И мы получили такое уникальное воспитание, способность, возможность уважать старшего, что такое уважение. И я всегда к старшим отношусь именно так. Для меня старшее — это самое лучшее, самое святое, что есть в жизни. Я всегда уважаю тех, кто старше меня во всем. Я всегда так себя веду с ними. Это моя привычка». Чувствуете, почему он туда попал? Потому что такие люди на вес золота. Представьте, у вас в компании есть человек, который вас верит. Да, его надо приближать и развивать, и обучать. И это незаменимый человек совершенно. Уникальный человек. А если человек имеет очень высокую квалификацию, у него 5 образований, 1000 разрядов, но он всегда пальцы крутит, это самый опасный человек в вашей среде. Он вас подведет первым. Первым. Итак, мы говорим с вами о соотношении в коллективе, как оставаться самим собой среди других, как научиться менять себя и других. Мы переходим к этой теме, или у вас есть вопросы по прошлой? Про мудрецов? Про мудрецов очень просто все. Смотрите. Один путь – это показать свою квалификацию обществу и через квалификацию развиваться. А второй путь – это доказать свою верность старшим. Конечно, то есть он начал устанавливать близкие отношения с царем. Понимаете, через близкие отношения. Один путь – близкие отношения, второй путь – это просто… Один путь – ты верен человеку и близок, а второй путь – это путь, по которому… Ну, допустим, вот смотрите, приведу другой пример. Есть директор завода, да? У него есть внук. Ну, вообще никакой специальности нет у внука. Ну, как вы думаете, внук будет дворником там работать? Нет. Почему? Потому что с директором завода близкие отношения. Все. Вы поняли, о чем я говорю? Но не обязательно, чтобы близкие отношения с директором завода иметь, не обязательно быть внуком. Для этого надо быть верным человеком просто. И эта верность к старшему – это уникальный дар, понимаете? Так же, как пчела. Она видит только нектар, видит только пыльцу и не видит ничего плохого вокруг. Она летит только к цветку. А муха, она тоже хочет счастья, но по дороге она видит, что там есть бардак, где-то воняет, она туда подлетает к этому бардаку, чтобы разобраться, в чем дело. Понимаете, там она заводит опарыши, и в этом «г» остается на всю жизнь. В этом есть разница между пчелами и мухами. Они видят самое лучшее в человеке, и поэтому этих людей возвышают, приближают, делают на самый верх общества, возводят. А есть какие постоянно, как вы видите, бардаки, постоянно все критикуют, ну и живи в этом где тогда, нет проблем. Это же не конструктивная позиция, все время плеваться тем, что ты видишь. Конструктивная — помогать тому, что ты видишь, развивать тому, что ты видишь. А это тяжелее, так жить, это аскеза, не видеть недостатков человека. Попробуйте так жить, и сразу жизнь пойдет другой. И возможность трудиться станет другой гораздо. Это очень глубокий и сильный способ поменять свой статус в обществе. Труднодостижимый, но самый правильный и быстрый. Дальше мы говорим на эту тему или все понятно? А? Давайте микрофон. Сейчас не уважают старших по двум причинам. Первая причина заключается в том, что нас не учили уважать, мы не знаем преимущества, мы не знаем этого пути. Нет, микрофончик. Нет, мы только начали с вами, мы с вами общаемся.
Почему вот тенденция такая идет, что и мы растем, и дети наши растут, что не видят, не знаем, как уважать старших?
Потому что мы не знаем в этом никакого преимущества. Уважение к старшим — это большая аскеза. Представьте признать себя младшим. Мы же все крутые, у нас есть эгоизм, а признать перед тем, кто себя младше, это свой эгоизм зажать. А это очень трудно всегда. Понимаете, и на эту аскезу вообще мало кто идет, потому что не знает зачем. Уважение к старшим является основой для того, чтобы разум был сильным и крепким. И смиренное отношение к себе эту основу закрепляет. Приведу вам пример. Один раз я встретился с очень развитым человеком, только с внешней стороны. Этот человек возглавлял одно учреждение серьезное, и мы с ним общались минут 20. Интересная была беседа. Он мне рассказывал о своих регалиях и заслугах. У меня есть столько докторов наук, столько профессоров, мои и так далее. У нас есть столько диссертаций, мне все это рассказывали, кивал головой. Потому что супер, мне нравилось, только достижений. И также я видел и другие вещи, на которые просто не обращал внимания. Зачем мне человека огорчать? И он долго-долго это все рассказывал, и потом он меня ничего не спросил, просто сказал: вы знаете, вы очень хороший человек, вы мне понравились, мы можем с вами сотрудничать, если хотите, можете в нашу какую-то среду входить, и мы будем вам помогать писать вашу научную работу. Но я не стал туда заходить, в эту среду. Не было на это причины, серьезно. Не было возможности, потому что я мог уважать этого человека, но я не видел смысла. Очень трудно уважать того, кто сам себя не уважает. Ну, можно иногда, если нужно. Но у меня была другая ситуация, у меня был выбор. Итак, первая причина – мы не знаем, зачем. Мы не понимаем, что такая функция жизни, судьбы разум. Разум – это та штука, которая побеждает судьбу. И в разуме есть две функции. Первая функция – критически относиться к себе. Эта функция называется смирение. Разум от этого становится чистым. И вторая функция – уважать других, особенно старших. И обе эти функции труднодостижимы. Включить разум в этой жизни, в этом мире очень сложно. Поэтому все в основном люди находятся на умственной платформе. Они очень сильно уважают себя и очень сильно не уважают других. И причина тому незнание, зачем это надо, первая причина. А вторая причина – деградация самого общества. Как можно уважать тех, кто сами себя не уважает? Очень трудно. Но можно, если ты в безвыходной ситуации, ты вот там работаешь, в этом коллективе. У тебя два варианта есть. Или честно уйди, или научись уважать старших там в этом коллективе. И тогда тебе будет гарантия, что там будешь дальше работать. Если у тебя такая судьба, то ты больше нигде не можешь работать, кроме как там. Тогда прими свою судьбу и уважай то, что Бог тебе дал. Даже как Бог нам дал наших родителей, мы должны их уважать, какими бы они ни были. Я не забываю об одном: на краю родной земли
поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Понимаете? То есть это означает разумность. Точно так же человек, который дает мне возможность зарабатывать, это тоже как отец, понимаете? Его также надо уважать. Но если ты приешься в этого человека, значит ты вылетишь из этого места, останешься без денег. Но это твои уже проблемы, просто прими, что уважать нужно не только тех, кто дал тебе жизнь, а также тех, кто дает тебе возможность жить, средства на жизнь. Две причины, почему мы не уважаем. Первое – незнание, второе – деградация общества. Если человек развитый, его естественно хочется уважать, даже если ты не умеешь уважать. А если ты развитый, ты будешь уважать даже тех, кого уважать невозможно. Знание развивает человек, отношения. Нужно видеть пример для подражания. Молитва – это второй этап. Второй. Мне диссертация, знаете, как называется? Которую я написал. Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. Сколько? Развитие возможности видеть перед собой пример для подражания. Если человек появляется возможность у человека в жизни видеть святость перед собой, развитие его личности гарантировано. Потому что каждый человек развивается только в сторону света, в сторону тьмы развитие невозможно. Растение растет только к свету. Человек всегда растет, когда видит что-то хорошее в жизни. Он развивается и стремится к этому. А просто жить так, как растение без света, невозможно. Оно увядает. Человек должен стремиться к солнцу. И поэтому в древней культуре Бога сравнивали с солнцем. И мы детям поем своим эти песни, и понимая, что эти песни также и нам тоже нужно для себя петь. Мы не знаем, что стремление к свету или к солнцу, или к высшему, не тому, чему надо подражать, тому, к чему надо верить, стремиться, это и есть то, что развивает нас лучше всего. Потому что когда человек видит святость перед собой, вся жизнь его способна поменяться очень быстро. Вот. И поэтому есть один вид пути в жизни. Это путь за солнцем или за святостью, за светом. И этот путь, он очень сложно понимаемый для людей, потому что люди думают, надо идти к деньгам, к славе. То есть они очень поверхностно смотрят на свою жизнь и понимают, что самая главная сила, которая может поменять мою жизнь, это источник вдохновения. Потому что главная причина деградации, страданий и неразвитости человека – это отсутствие сил. Понимаете? Точно так же, как растению нужны две вещи – вода и свет, и земля. То есть силы нужны для того, чтобы оно росло. Так и человек растет точно так же от святости, то есть от света, от вдохновения. Вдохновение в жизни – это вода, она нас поет. Понимаете, если нет вдохновения, нет движения. Мы не можем без вдохновения что-то делать, нам нужно вдохновение. Чтобы двигаться, надо знать куда. А двигаться можно только к свету. Человек не может к нему двигаться, ему нужен просвет жизни какой-то. Он должен чувствовать, что там лучше будет, больше счастья. И земля означает фундамент для человеческой жизни. Это свод законов, по которым надо жить. Если все в диком пространстве жить, все правила у всех разные, человек не может так жить, ему нужно священное писание, опираться на что-то, где всегда правила не меняются. Понимаете, это наша почва. Она должна быть удобрена. И вот теперь послушайте песни об этом. Куда человек должен идти в жизни? И какой будет результат? Для детей песня, для детей. А микрофон у меня нет. Слышно?
Нет?
Сейчас. Специально для вас. Слышно? Слышно?
Видите, за солнцем означает за Богом, за светом. Иди за тем, что светит. Не иди за тьмой, не живи просто так, в непроглядной тьме, непонятно, зачем цель жизни, для чего живу, куда живу, зачем, просто живу и все. Теперь, когда человек вдохновлен этим светом, дальше у него появляется способность жить по-другому. Жить правильно означает служить, жить не для себя, забыть про себя. Человек становится счастливым, когда он про себя забывает. Значит, он постоянно, Олег Геннадьевич, у меня все, у меня пятое, десятое. Значит, никогда не кончится, потому что он постоянно обсасывает свою жизнь, думает о себе. Когда человек становится победителем, слушайте. Опять же, после солнца, это следующая стадия. Если за солнцем не идешь, сил на это не хватит. Слышали? Две стадии. Если ты сам не станешь достаточным, если ты солнце не получишь внутрь, ты не сможешь никому помочь. Скупость означает просто отсутствие силы. Все. Нет сил помогать. Надо набраться сначала от света, от чистоты, учиться на примерах других людей. Почему люди подвиги совершают? Почему они радостными живут? Почему они могут прощать, а я не могу? Надо разобраться с этим. И это можно перенять у другого человека через контакт. Контакт означает действие с верой. Молитва означает действие с верой. Я настраиваюсь на кого-то. Вот кто вчера повторял, я желаю всем счастья, и появилось спокойствие внутри такое. Это первый этап. Спокойствие означает, включается разум человека. Как определить, что у меня разум включился, вот это спокойствие, то, что почувствовал? Это и есть разум. Разумный человек очень спокойный по природе. Как штиль на море. Спокойствие в сердце значит первый этап, разум включился. Следующий этап. Вдохновение появляется. У кого появилось желание открыть все, у меня все получится, я желаю всем счастья. Супер. Этот этап не достигается сразу. Вы, значит, тренировались, вы уже молились до этого, вы пробовали. Да, уже специалисты в этой области. И третий этап – знание. Вот ты какой северный олень. Ну, то есть, человек начинает что-то чувствовать, понимание, он увидел что-то, чудо какое-то перед собой. Поднимите руку, кто получил третий этап. Я желаю всем счастья. Большие специалисты. Значит, опыт большой. Иногда человек спонтанно какой-то третий, если он сильно погружается, видит. Значит, он просто в жизни уже этим занимался. Мы будем дальше говорить о старшей, равной, младшей или как оставаться самим собой. Что будем делать? Дальше поехали. Хорошо. Давайте вернемся назад. Я вам уже говорил об этом. Есть три стадии развития личности по отношению к эгоизму. Мы говорим сейчас о взаимоотношении человека с эгоизмом, поэтому это является основой жизни человека. И основой фундамента в его жизни. Первая стадия. Эгоизм полностью владеет человеком. И человек не считает, что кто-то ему может объяснить, как правильно жить. Он не воспринимает чужие взгляды на жизнь. Он не хочет никого слушать. Он не хочет ничего понимать. Он живет только так, как он хочет сам. И считает, что он лучше всего знает, что такое жизнь. Это сознание, состояние сознания называется невежественная платформа жизни. Ну, то есть человек покрыт полностью невежеством, эгоизмом. Если вы хотите понять, что такое эгоизм и как он функционирует в тонком теле, я вам сейчас расскажу историю немножко подлиннее. И эта история вам покажется сказкой. Но если вы будете серьезно изучать эту историю, вы поймете, что это не сказка, а самая настоящая жизнь. В ведах описываются что есть пять стадий развития живого существа. И все эти стадии означают постепенное открытие разума и постепенное ослабление эгоизма. Первая стадия, когда эгоизм полностью покрывает живое существо или душу, то эта стадия жизни называется сон без сновидений. На этой стадии душа ничего не видит, она просто хочет счастья и все. И она глубоким сном спит. Потому что жизнь для души – это только служение, только аскеза для других. Жизнь в душе просыпается только тогда, когда она любит по-настоящему, а не наслаждается жизнью. Означает трудиться для других, отдает себя, жертвует. И первая стадия жизни, на которой душа просто спит и наслаждается всем, называется растительная форма жизни. Растение себя не помнит. Оно просто пользуется светом, водой и землей. Там находится такая же душа, как и мы. Разницы никакой нет. Что в маленькой травинке, что в дереве. Просто в дереве больше силы жить, больше аскетизма, а в травинке меньше. Но и та, и другая душа спит, и поэтому, когда с дерева мы срываем веточку, там душа чуть-чуть пробуждается от боли, чуть-чуть пробуждается. И поэтому, когда мы обрезаем веточки у дерева, такое дерево растет лучше. Садовники это знают. Срезая веточки, омолаживаем дерево, оно становится лучшим, больше прослужит, больше будет расти. Постепенно душа пробуждается через желание познания, желание жить. И движение является признаком сна со сновидениями для души. Эгоизм у такой души ослабевает, и она постепенно начинает уже изучать этот мир. Это уже подвижные формы жизни, начиная с всяких инфузорий туфелек и заканчивая более организованными формами жизни, такими как там мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Вот. Это все очень примитивные формы жизни, в которой душа практически спит. И она не чувствует смерти даже, практически не чувствует. Подтверждение. Я просто с детства любил купаться в Волге. И так как я жил в Тольятти, там всегда была вода зеленая, я получил аллергию на эту зелень. Сегодня я перекупался. И чуть-чуть, поэтому чихаю. Нормально. Чуть-чуть возбудилась слизистая на суд. Зелень-то осталась той же, а память о ней осталась на всю жизнь. Итак, постепенно душа начинает пробуждаться, и у ней появляется... Причем эта сказка не моя, это описано в Священных Писаниях. Чтобы знать. Вот. И душа постепенно начинает чувствовать окружающий мир и бояться его. То есть первая функция сна со сновидениями, то есть душа не просто спит, а она еще что-то видит, потому что дерево ничего не видит вообще. Оно просто растет и наслаждается жизнью. Самая счастливая форма жизни, кстати. Если вы стремитесь к счастью, счастливее жизни нет. Потому что там ничего не видно, просто хорошо и все. И когда тебя срубили, тоже ты не заметил, потому что спишь. Но когда душа начинает чего-то чуть-чуть бояться, чуть-чуть, то она уже обретает другую форму жизни, которая называется рыба. Посмотрите рыбе в глаза, потому что глаза являются зеркалом ума. Не зеркалом души, а зеркалом ума. И ум означает эмоции, характер. Если у вас рыбки дома есть, вы можете увидеть, что у них есть только одна эмоция – это страх. Вот глаза у рыбы такие тупые. Ну так раз – спускалось, отплыло, а потом опять тупо сидит. Посмотрите, понаблюдайте за ними, у них только страх проявляется, больше ничего в глазах. Это значит, что они не почти что растения, спят. Сон пробуждается, рыба чуть-чуть только воспринимает мир. Чуть неосознанно. Потом взять земноводные, допустим, ящерицы. Кроме страха у них уже появляется более глубокое видение этого мира. Они любопытные, очень активные. И тоже у них страх, глаза квадратные, такие, питаются, то есть становятся агрессивными, более активными, но каких-то социальных каких-то функций в глазах не заметишь. Взять, допустим, птиц. Кроме страха, у них в глазах уже появляется больше интереса, любопытства, и они уже могут петь. Ну, то есть они в них проявляются, любовь уже начинает проявляться. Они соловьи поют, забиваются. Ну, то есть это поют птицы, это энергия любви, на самом деле. Дальше дикие животные. Допустим, самый неразвитый из них – это зайцы. Вот если кто-то из вас держал кошку и зайца в своей квартире, то он мог заметить, что заяц, он постоянно сидит, к нему подходишь, допустим, его гладишь, он такой вроде прижук, но эмоций никаких не проявляет. Он даже не смотрит на тебя, просто он такой прижук, ему хорошо, а потом опять жрется ему. Ну, он ничего не замечает. То есть сознание очень свернутое. А кошка рядом ходит, она такая трется, и как бы у нее есть эмоции, она может улыбаться, и там, и так, и сяк, хотя размеры мозга примерно одинаковые. Некоторые думают, от мозга зависит развитие живого существа, размеров мозга. Итак, видите, есть дикие животные, более развитые, это хищники. У них уже есть отношения, у них есть пожар. У них есть стая, у них есть там проявления разные, у них есть организованность, организация жизни, законы какие-то уже есть, понимаете? Но любви нет. Они не могут уважать старшего, волки, поэтому они не любят человека. Они видят в нем проявление агрессии и поэтому злятся на него. И волка никогда собакой не сделаешь. Те, кто волка держали, они знают, что в какой-то момент он все равно может кого-то загрызть. Потому что это менее развитая форма жизни. Понимаете, он менее проснувшийся, чем собака. Собака – это более развитая форма жизни. Она наиболее близка к человеку, потому что это домашнее животное. Через общение с человеком душа пробуждается еще сильнее в следующей жизни. Те, кто был в форме собаки, в следующей жизни они становятся неразвитыми формами человеческой жизни. Какими-то племенами там, инчучунами всякими. Вот. Не социальные существа человечества. И у них такие примитивные законы, у этих людей. Законы, основанные на насилии, власти, силе. У них нет глубоких чувств, отношений, таких слишком развитых. Они есть, но они все имеют такую животную привязанность, животные функции. Так мы дошли до невежественного человека с вами сейчас. Кто такой невежественный человек? Это человек, у которого эгоизм, человек – это уже пробуждающееся сознание, понимаете? То есть душа пробуждается, она уже не спит. Но если человек не понимает, что есть что-то более разумное в этом мире, как определить, что человек пробудился? Как вы думаете, какие признаки? А? Да все действуют в этом мире. Даже волки действуют. Смотрите, пробудившийся человек имеет несколько признаков. Первый признак. Он уже точно знает, что у него есть прошлые жизни. Он себя даже начинает вспоминать прошлые жизни и начинает чувствовать свое будущее. Второй признак. Такой человек начинает точно знать, что есть Бог. Что этот мир имеет высочайшую гармонию и организацию. Он не хаотичен, этот мир. Он не является просто комбинацией каких-то импульсов. Сама эта теория большого взрыва – это теория также большой тупости. Вы понимаете, есть просто здравый смысл. Смотрите, ничего не было. Потом из ничего возникло что-то, оно взорвалось, появилась Вселенная. Вы как это? Нормально? У вас все укладывается в голове. Ничего не было, потом появилось что-то. Вы видели такого, чтобы ни с чего что-то появлялось, нет? Это факт, что Вселенная расширяется там, но это немножко все по-другому, скорее всего, происходит. Под каким-то высшим руководством. Один ученый, биофизик, он изучал клетку всю жизнь. И его когда спросили, вы вообще-то в теорию Дарвина верите? Теория Дарвина означает, из клетки потом И сначала из атома появляется клетка, рождается потом из клетки высшие организмы там и так далее. То есть есть эктропия в мире и энтропия. То есть материя сама может организовываться. И когда этот человек клетку изучил, он сказал, легче Боингу возникнуть из кучи металлолома спонтанно, чем клетки из кучи аминокислот. Потому что там такая высочайшая организация, которая даже Боинг отдыхает. Клетка организована в миллиарды раз сложнее, чем все, что мы можем себе представить. И такой вид организации не возникает в результате присоединения одного к другому. Давайте два вида процессов создания возьмем. Вот, допустим, если мы гусеницу лепим, то мы можем одну часть гусеницы прилепить к другой, получается гусеница, да? Но если мы делаем завод или строим вот это здание, нужен сначала чертеж, а потом разные люди с разных сторон делают свои дела и получаются здания. Как вы думаете, можно, начиная с попы здания, построить потом все здание, постепенно прилепляя одно к другому? Нет, потому что это сложнейшая структура, здесь нужна сложнейшая организация, здесь есть стены, потолок, есть одни элементы, другие, есть отделка. Точно так же и человеческий организм. Знаете, как он развивается? В утробе матери клетка не просто делится, она интересным образом развивается. Допустим, взять нервную трубку, я изучал это в гистологии в мединституте. Она развиваться начинает сразу в нескольких местах, потом все это соединяется вместе. Вот представьте себе, под землей мы роем траншею, и без всякого чертежа мы должны встретиться синхронно. Это невозможно, понимаете? Точно так же и в трехмерном пространстве клетка, допустим, нервная система создается сразу в нескольких местах, и потом это все бац, синхронно встречается, прямо точно нервная трубка возникает. И древние ученые ведически объяснили, как это происходит. Это происходит в результате того, что есть чертеж. Этот чертеж называется тонким телом человека, и в этом чертеже есть такие каналы психические, которые называются шротосы. И именно вдоль этих шротосов нервная трубка создается. Потому что есть такой шротос, который отвечает за всю нервную систему, такой канал. И внутри него вся нервная система развивается. Именно поэтому из семечки вырастает та же самая яблоня, а не грецкий орех, понимаете? Яблоня взыл, бац, грецкий орех вырос. Такого не бывает, потому что там тонкое тело уже одно запрограммировано, другого быть не может. Таким образом, мы с вами двигаемся дальше. Невежественный человек – это просто человек, который еще не до конца пробудился. Его эгоизм покрывает его сознание слишком сильно. И это не дает ему возможности понять, что есть старшие, есть другие мнения, есть другое представление о жизни, есть другое понимание. Невежественные люди очень сильно привязаны к счастью. Настолько сильно, что они готовы получать счастье, даже которое имеет сомнительную репутацию. И поэтому невежественные люди обычно склонны к выпиванию, к наркотикам, к сигаретам и так далее, ко всем недозволенным вещам. Причина такого поведения заключается в том, что они не думают о последствиях, потому что думать об этом им сложно. Счастье мешает. Я получаю свое счастье, зачем мне беспокоиться о том, что будет завтра? Такие люди не верят обычно в следующую жизнь. Они говорят, пей, гуляй, веселись. Придет время, тебе поможем. Но надо прожить так, чтобы было классно. И когда человек находится в таком сознании, то есть несколько правил, которые надо знать, если вы хотите оставаться среди них самим собой, среди таких людей. Первое правило. Нельзя с ними строить близкие отношения. Потому что с такими людьми отношения всегда идут только в одну сторону. Или ты мой раб, или до свидания. Такие люди не могут строить взаимные отношения, потому что эгоизм слишком силен для этого. Поэтому они всегда живут только в том пространстве, в котором все готовы их принять. Других вариантов отношений они устроить не могут. У них нет возможности просто внутренней. И все. Как жить с таким человеком, развивать его? Невежественный человек через любовь становится страстным. Следующая категория людей – это люди, которые уже этот мир воспринимают по-другому. То есть они выходят чуть-чуть из своей скорлупы и начинают понимать, что кроме просто полбежа наслаждения, есть другие виды счастья. Например, счастье страны, жизни в родине, счастье в том, чтобы жить в мире, чтобы стать успешным, развитым человеком. Счастье в том, чтобы процветать, развиваться, быть богатым, здоровым, иметь детей, иметь квартиру и все прочее. Такой человек, у него появляются ценности в жизни какие-то. Эти ценности для их осуществления требуется сотрудничество. Человек в страсти еще не может верить. Он может только сотрудничать. Его отношения – это отношения взаимовыгодные. Ему нужно строить отношения таким образом, чтобы ему от них чего-то было. Он не может просто себя чему-то отдать в жизни. Ему нужен какой-то результат. Поэтому люди в страсти, даже в семейной жизни, они всегда должны договариваться друг с другом. Они не могут просто верить друг в друга, им нужен результат от этих отношений. Поэтому такие люди часто заключают семейную сделку. Они когда в семейную жизнь вступают, им нужны деловые отношения даже там. И сфера деловых отношений – это как раз отношения в страсти. Страсть означает, есть цель, есть желания какие-то, они имеют внешнюю природу, неглубокую. Потому что люди в благости, они начинают чувствовать счастье именно от любви, от глубины, от верности, от чистоты, от веры, от знания. Они начинают чувствовать настоящие ценности человеческой жизни. Что не купишь никогда. Например, верность купить невозможно. А от нее счастье максимально сильное возникает. Когда видишь верные глаза, это невозможно описать. Это очень сильное счастье. Быть верным самому и видеть верных людей. Преданность, верность, чистота, глубина человека, развитость духовная, сияние сердца и так далее. Сердце, когда светится чистотой, радостью, знанием. Это признак благости. Когда человек живет страстью в этой жизни, есть преимущества, есть недостатки. Преимущество заключается в том, что человек в этом случае уважает законы, место, в котором живет. Он очень сильно стремится быть таким же, как все. Ему очень опасно выходить из системы. Такой человек боится любого инакомыслия. Ему надо, чтобы все было правильно, как все. То есть правильно означает, как все. Человек в страсти не понимает законы Бога, он понимает законы страны, государства. И поэтому он очень социальный, чрезмерно социальный. И поэтому он старается одеваться, как все, делать все, как все. Так, чтобы, не дай Бог, никто не увидел, что он как-то сильно отличается от всех. Потому что такой человек в страсти верит в социум, а не в Бога. Для него социум является гарантией его успеха. Когда этот же самый социум его подводит, в виде жены, которая ушла из дома, или начальника, который выгнал с работы, человек в страсти попадает в стресс, потому что он в этот момент трезвее. Он в этот момент начинает понимать, что социум – это не то, во что надо верить, это то, в чем надо жить, не сильно на что-то рассчитывая, а просто выполнять свой долг. Потому что через социум будет судьба твоя действовать, она будет тебя мучить, там, факт на 100%. Надо доверять социуму, но не надо верить в него, потому что верить надо в Бога. Так человек в страсти верит в квартиру, верит в детей, верит в жену, верит в богатство, в успех, в процветание, в славу. И эта вера, она держит его в рамках внешней, формальной жизни. Поэтому люди в страсти постоянно играют друг с другом определенные игры. Игры правильного поведения. То есть не то, что они сильно хотят такого поведения, не сильно открывают себя, они просто делают этот вид для того, чтобы иметь статус «во». Такой поведенческий способ жизни. И даже родственники, когда находятся в страсти, они тоже не сильно открывают друг друга себя, они просто делают какой-то вид, играют в отношения. Они даже сами не понимают, что это просто игра, это все не сильно честно. И когда один другого предает, друг все скрывается. Потому что люди благости друг друга не предают, мои хорошие. Предавать нечего, потому что есть ценности. Их не променять, их не взять вот так вот в другом человеке, не поймать за 5 секунд. Они развиваются годами. Вы не устали от меня? Нет? Так, когда человек начинает понимать, что в этом мире есть высшая гармония, он начинает стремиться к вере, к высшим каким-то истинам, в этот момент в нем просыпается желание чистых и светлых отношений. Он хочет искренности, хочет глубины, хочет чистоты. Он начинает понимать в этот момент, что в личной жизни, в семейной, это самое труднодостижимое. Искренние отношения, где он и хотел их получить, потому что люди страсти верят в семью. Они думают, что там как раз и будет искренность, там как раз ее и не будет. Потому что там отношения очень сильно пропитаны ожиданиями, желаниями и эгоизмом. Именно поэтому в личной жизни достижение искренности – самая последняя стадия. А вот если вы будете ходить в храм, вы самое первое, что там получите – это искренность. Потому что духовные отношения или отношения, направленные на Бога, они быстрее всего дают человеку счастье. А личные отношения, от которых мы больше всего счастья ждем, дают тяжелее всего счастье. То есть там надо больше трудиться. Конечно, счастье в личной жизни самое лучшее счастье для человека. Но оно труднодостижимое, потому что там больше всего ожиданий. Если вы хотите счастья, то надо учиться открыть свою веру, найти свою веру. И у каждого будет свой путь обязательно. Чужого не возьмете, чужого не сможете взять. Каждый человек уже имел в своей жизни веру, потому что человеческая форма жизни дается только в том случае, если человек открыл для себя уже, что есть высшая истина. Вернее, живое существо это открыло. Потому что для того, чтобы быть счастливым, не надо человеческая форма жизни иметь. Если вы хотите быть счастливым, человеческая форма жизни мешает. Потому что счастье всегда идет через контакт с объектами чувств, и для этого контакта разум не нужен, он только мешает, понимаете? Допустим, смотрите, если человек хочет счастье от еды испытывать, тогда два варианта счастья. Или много надо есть, тогда тело коровы. Можно есть и днем, и ночью пережевывать. Там четыре желудочка, понимаете? Кушаем и кушаем. Если корове в глаза посмотреть, ей вот нравится процесс, она очень довольна. Понимаете, она испытывает счастье, к которому мы так сильно стремимся. Если хочешь испытывать вкус пищи, классно, чтобы вкусно было очень, тело свиньи. Посмотреть свинье в глаза. Что хочешь, хоть есть, прямо супер просто. Если хотите секса, счастья от секса, тело обезьяны. Обезьяна может сексом заниматься 5 раз в день, по часу. Без проблем. Никаких половых расстройств. Съездите в Индию, посмотрите, сколько эмоций. На каждом углу увидите. Чудо. Тело обезьяны предназначено специально для того, чтобы испытывать счастье от секса. А человеческое тело полно изъянов для этого. Потому что много очень мышления в этот момент происходит. А этот не нравится, этот не нравится. А там все просто, понимаете? Обезьян все просто. Если хочешь выспаться, тело медведя. Полгода вообще непробудный сон. А остальные полгода по ночам еще. Попробуйте спать хотя бы 12 часов, с ума сойдете. А медведь может спать полгода. То есть, видите, для разных видов счастья. Если хотите полетать, самолет не нужен. Тело орла. Птицы, летай, сколько хочешь. Можешь даже крылья сложить, пролететь, вот так, не сон, раз опять полетел. Вообще нет никаких проблем. Что хочешь в воздухе делай. Хочешь поплавать, не надо идти на этот акваланг. Тело рыбы. Плавай сколько хочешь. Нет проблем, наслаждайся водой. Рыба чем и занимается всю жизнь, только наслаждается водой. Вы пытаетесь сейчас понять, о чем я говорю. Те вещи, к которым мы так сильно привязаны и стремимся, Это не то, что для чего мы рождены. Мы рождены для другого вида счастья, которое недоступно ни одному животному. Это счастье чистоты, возвышенности, верности, глубины, веры, счастье победы над собой. Животное не может побеждать над собой, оно просто живет на желание. А человек может желание победить. Сейчас мне иногда люди говорят, свобода означает, что тебе все можно. Тебе все можно, это не свобода, а рабство. Свобода означает победить свои желания и делать то, что надо, а не то, что хочется. Вот это свобода. Попробуй делать. Не то, как это, человек говорит, я выпиваю, потому что я свободный человек. Хорошо, если ты свободный, попробуй не выпивай. А если ты выпиваешь, значит ты раб этой бутылки, а не свободный. Понимаете, о чем я говорю? Я вам сейчас говорю о человеческой форме жизни. С этого надо начинать. Это самая главная тема. Что если ты хочешь быть человеком, надо вырваться из невежества и страсти. И раскрыть в себе способность видеть мир глубже. И тогда в тебе появится бескорыстие, способность терпеть, прощать. Это просто платформа жизни. Есть три платформы жизни. Из каждой платформы, и вы в ней, когда в них разберетесь, вы увидите, что люди все находятся на этих трех платформах. И вы тогда поймете, как с ними себя вести. Вот если, допустим, ваш начальник находится в невежестве, он просто может морду набить, постоянно ворует, пьет, выходит там, если что-то вытворяет. Уходите с этого предприятия. Зачем вам там работать? Ничего хорошего у вас там не будет. Если у вас начальник находится в страсти, нормально. Страсть – это та среда, в которой мы живем. Все люди хотят процветать. С ним надо просто устанавливать деловые отношения, потому что в страстной среде нет близости. Не ждите от тех людей, которые настроятся в страсти, близких отношений, это бесполезно. Установите близость просто с ними, правила игры, и все у вас будет хорошо тогда в жизни. Но не надо с ними выяснять ничего, это бесполезно. Даже они любят поговорить, повыяснять, это все бесполезно, потому что они даже не понимают, что такое искренность этих людей. Для них важно просто иметь свое в жизни, получить свое и все. И они будут для этого жить. Если ваши родственники такие, ну, страсти, ну, установите с ними правила отношений, живите в этих правилах. Но если вы хотите, чтобы ваш родственник пошел в благость, сами сначала в нее войдите. Первый признак благости – способность принимать и прощать. Благостный человек может жить со всеми, у него нет проблем. У него проблемы только с собой, что он что-то еще не принял. Вот это его проблема. А больше никаких проблем нет. Если у вас проблемы с другими людьми, вы еще не в благости находитесь. Потому что сначала страстный человек начинает думать, что он уже в благость вошел. И в это время он всех мучает, говорит, ты что рано не встаешь, будешь больным, мучает всех. И как бы почему? Не потому, что он хочет, чтобы они были здоровы, нет. Просто он хочет жить в благостной среде, незаслуженно. Хочет, чтобы все близкие были хорошими, возвышенными. Но он пока сам этого не достоин. Поэтому он всех мучает. Все начинается с него самого, а он пока этого не понял, у него не хватает для этого сил. Силы берутся свыше. Поэтому с невежественными людьми мы общаемся на дистанции. Для этого нужно сначала привязанность к этому человеку, к невежественному, успокоить в своем сердце. И потом служить просто, заботиться о нем, развивать его как личность. И он очень быстро станет благостным. Человеку для благости не хватает только любви и все. Любовь развивает человека. Бескорыстные люди. Страстные люди. Просто правильные отношения, спокойные. Не надо сильно что-то ждать, а просто служить, заботиться. Не иметь близких отношений невозможно. Тоже люди развиваются постепенно. Благодарными становятся. Открываются сердце. Они развиваются постепенно. Становятся лучше. С благостными людьми можно строить близкие отношения. Но если у вас вокруг вас окружают благостные люди, вы уже почти все свои экзамены в своей жизни уже сдали. У вас уже все хорошо. Я уже и так слишком много вам сказал, поэтому у нас есть немножко времени. Готов ответить на ваш вопрос. Не записки. А, это объявление. Давайте я сделаю объявление. У нас завтра будет чисто духовная лекция такая на духовную тему. не запланированная, это другое, другая лекция, 9 часов утра, тема «Духовное развитие», 15 июня, центр Сарасвати. Надо в фойе узнать, где это находится. Там человек на 60 помещений рассчитано, кто захочет приходить. То есть это будет 9 часов утра, там будет чисто такая лекция, уже посвященная Писанию, духовная такая. Если хотите, послушайте, придите. Это не будет конфессиональное мероприятие, просто более глубокий анализ, как развиваться. Не запланированный. У нас в фойе есть мероприятие, которое я санкционировал. Это мое правило ко всем, кто сюда, кто мне организует лекции. Это мероприятие называется «Общее дело». Есть один человек у нас в России, его зовут Владимир Георгиевич Данов. Этот человек вместе с отцом Путиным, это духовник, говорят, с отцом Тихоном. Не опасайтесь. Я заговорился. Вместе с отцом Тихоном, духовник нашего президента страны, они вместе много лет назад организовали проект, который называется «Общее дело». Этот проект предназначен для того, чтобы бороться с пьянством. И этот проект уже сделал много чего. У нас в стране много чего запретили уже, и много изменений, и количество литров водки выпитой уменьшается с каждым годом. Пьяниц становится меньше, и смерти тоже становится меньше. Одно время у нас 40% мужского населения погибало от алкоголизма. Это страшно. Подойдите туда, к этому столику, узнайте, как помочь. Самый простой способ лекции вот Жданова Владимира Георгиевича распространять, просто дарить людям. И эти лекции меняют жизнь людей. Люди бросают пить. Сильные лекции очень. Кто из вас бросил пить через его лекции? Вот уже есть здесь такие люди. Хорошо. Ваш вопрос, твои вопросы. Я еще сделаю одно объявление. Если вы хотите погрузиться вот в такую среду вместе со мной, в которой вы будете развиваться и отдыхать целых 2 недели, то приезжайте к нам на фестиваль, на Банапе. Этот фестиваль начинается, по-моему, 21 сентября, заканчивается 4 октября. Этот фестиваль будет состоять 2 недели из того, что вы будете просто вот слушать лекции, заниматься йогой, цигун, ушу, там, танцами изучать, рисовать, учиться, петь, учиться, концерты по вечерам, купание, там есть и бассейн, и море. Можно даже лежать в бассейне и лекцию слушать, там так организованы колодки на улице. В общем, приезжайте, возможности большие. У нас большой фестиваль, до 1000 человек можно туда. Это очень высокий уровень обслуживания. Есть детский фестиваль, параллельно идет. Дети вас беспокоить не будут. С детьми будут работать профессионалы. У нас на фестивале очень много преподавателей приезжает и разного типа наставников. Ну, то есть людей. Это фестиваль не какой-то конфессии, это просто нравственный фестиваль, в котором вы можете. У нас проходит там молитвенный ретрит. Мы просто без всяких привязки к какой-то конфессии учимся молиться. Там 3 занятия такие провожу с людьми. То есть 500 человек представляет вместе садиться, и каждый свою молитву читает, свои веры. Такое удивительное вещь там происходит. Вот, приезжайте. Мы вас ждем. Вот это мои были объявления. Завтра лекция вечером, как обычно, по теме, которая там у нас написано, взаимоотношения с здравоохраняющими друзьями, соратниками и все остальное. Ваш вопрос. По теме сегодняшней. По теме? Я не знаю, нет, надо знать, иначе это будет неинтересно всем. По теме? Горжение и эгоизм по теме, давайте. Как это будет исправляться? Ну, давайте еще раз скажем.
Ну, то есть делаешь какое-то там хорошее дело, и в тебе вот гордость, ну, от того, что указываете.
Вот смотрите, когда человек делает хорошее дело и замечает в себе гордость, это очень высокий уровень развития. И говорить этому человеку, как ему от этого избавляться, не надо. Потому что, чтобы избавиться от гордости, надо просто ее заметить в себе. Этого достаточно, чтобы от нее избавиться. Потому что если человек в себе ее заметил, он обязательно от нее избавится с помощью отношений со старшими, с помощью милости Бога. Постепенно она из сердца уйдет. Я просто прошу у вас милости, чтобы я в себе ее так же замечал, как вы. Не хочется. Хорошо. Следующий вопрос.
Спасибо.
Спасибо вам. Ваш вопрос. Самая большая проблема, что гордость себе заметить невозможно практически. А когда заметил, все уже дальше почти делать нечего. Да?
Ну, может такая ситуация, что его начальник, близкий друг, он невежествует, то есть у него проблемы с алкоголем, и как-то вообще ситуация на организацию не очень хорошая.
Но знаете, и вот проблема с алкоголем не значит, что человек невежествует. Потому что есть разные стадии перехода. Бывает так, что человек выпивает, но он очень хороший, благочестивый, добрый человек. Не обязательно вот так все однобоко воспринимать. Ну, то есть он совсем прямо нулевой, что ли, начальник?
Близок как-то, не
знаю,
да.
Ну, хорошо.
А вот в этой ситуации как? И при этом, ну, какой-то возможности уйти куда-то нет, то есть явно такой. Вот уходить или как?
Прощать.
Все-таки нужно уважать.
Прощать. Возможность уйти всегда подтверждает Господь. Нужно сначала найти себе место, а потом уходить из этого. Так не бывает, что ты ушел, а потом нашел. Надо сначала найти, и это подтверждение, что Господь так хочет. А если не находится, значит прощать, терпеть, любить.
Спасибо.
Нет вариантов больше никаких на жизни. Я могу сказать, у меня аудитория такая на лекции. Что-то они не слушают меня, возвышенного. Это признак глупости просто. Вот Бог дал тебе детей, люби. Принимаю. Ваш вопрос. Сзади вот женщина. Точка. Да, вы. Сегодня очень сложная тема была. Вы меня простите, если я там слишком пафосно это все говорил. У меня касается прежде всего все эти вещи. Я про себя в основном старался.
Олег Геннадьевич, да? Сначала хотел бы спасибо вам большое сказать.
Спасибо вам.
Наверное, про невежество все-таки мой вопрос. Мой супруг, я как-то, ну вот слушаю лекции.
То есть мой супруг невежественный?
Да. Я пытаюсь для него внести, что...
Это классика.
Да, нужно глубже смотреть.
Знаете, я когда прочитал Священное Писание, Бхагавад-гиту, первый раз в жизни, там была глава «Божественные и демонические натуры». Две главы. Когда я читал «Божественные натуры», думал, Господи, это я. А когда «Демонические натуры» читал, я думал, Господи, ну это все мои близкие. Ну потом прошло много лет... Что-то поменялось в моем восприятии.
Нет, он очень хороший, добрый человек.
Да, даже, вот с этого надо было начинать.
Даже в каких-то моментах я понимаю, что он превосходит меня. Но вот именно в плане какого-то развития у нас мысли не сходятся. Я очень хотела, чтобы он со мной сходил на эти лекции.
В этом вся проблема была. Представьте, жена хочет... чтобы мужчина, ее муж, сходил на лекции другого мужика. И она причем очень сильно хочет. Это уже подозрительно. Это уже реально подозрительно. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы жена мне так сказала.
Ну вот, в общем, под любыми предлогами.
Такие лекции, Олег, такие лекции, ну просто супер, вообще ты не представляешь. Пойдем, тебе глаза откроют. Этот Федя. Федор Петрович, да, он тебе уже открыл глаза? Очень подозрительно.
Возможно.
Возможно, это не точно, что это возможно.
Вам, наверное, как мужчине лучше знать.
Конечно, 100%. Очень подозрительно.
Но,
поэтому вообще женщина не должна так себя вести, она должна говорить мужчине. Ты знаешь, там есть такой Олег Геннадьевич, он делает такой умный вид. Ну, интересная лекция, можно отдохнуть на них, посидеть. Пойдем сходим вместе, послушаем. Вот так надо мужу говорить.
Ну, в общем, как-то не получилось у нас.
Ну, потому что вы неправильно настроены. Вы фанатично себя ведете. Фанатизм означает сильное желание. За уши тянем людей к совершенству. Страсть. Состояние страсти. Совершенство можно человеку привести только через прощение, терпение, принятие, любовь. Он должен сам у вас спросить, а что за лекция-то? А ты знаешь, там такие обычные лекции. Просто по самосовершенствованию. Мне нравится, кому-то не нравится, я хожу, мне интересно. А мне будет интересно? Может быть и будет. Хочешь, сходи.
А если он никогда не спросит об этом?
Обязательно спросит. Потому что всегда разум идет в сторону свободы и любви. Если вы смиренно относитесь к этому, что вы делаете, что вы сюда ходите, если вы ему даете свободу и любовь в этом направлении, обязательно спросит. Потому что невозможно не спрашивать то, что пропитано любовью. А если вы имеете жажду и желание сильно в какой-то области, то там всегда будет сопротивление и вражда. Видите, мы выяснили, что у вас вовсе не невежественный муж. Хороший человек.
Да. Спасибо.
Замечательно. Двигаемся дальше. Ваш вопрос, да? Так резко руку подняли, я решил вас спросить. Вот в белом девушке. Смелость – признак сильного разума. Да?
Спасибо вам большое, Олег Геннадьевич, за ваши лекции. Я чувствую, что действительно и общество, и я меняемся благодаря общению с вами. У меня вопрос. По отношениям с родителями. У меня родители развелись, когда мне было меньше года. И с мамой с детства очень тяжелые напряженные отношения, нету гармонии, мы не понимаем друг друга. И сейчас как бы...
Она просто себя категорично ведет, да?
Да, она...
Жесткий стиль такой.
Пытается манипулировать моей жизнью как-то.
Ну, видите, это означает жизнь страсти. Вот я сейчас об этом говорил. Какая ваша позиция?
Ситуация такая, что...
Нет, позиция ваша по отношению к ней какая? Вы принимаете ее правила игры. Если она старшая, вы должны принять ее правила игры и просто формально исследовать, не обязательно сердцем. И тогда у вас будут хорошие отношения. Я об этом сейчас говорил в лекции.
У меня даже формально не получается, потому что я как бы соглашаюсь с ней, пытаюсь в подробности своей жизни не вникать, чтобы она не чувствовала диссонанс такой. Но наши мнения очень сильно расходятся, потому
что... Поэтому вся проблема. Старше не надо доказывать свое мнение. Нужно просто с ней соглашаться, а если вы не можете делать правильно, делайте как можете. И она скажет, ну ты что, вот со мной согласна, делаешь ты как-то неправильно. А вы скажете, а я не смогла правильно. Прости, мамочка, не смогла. И все. Она говорит, ну ты у меня дурочка, что ли? Ну да. Вот так стараюсь. Все, она будет вас любить. Тот один должен войти в благость из вас. Благостный означает смиренный человек. Если человек находится в страсти, он диктует, он ведет себя очень директивно, признак страсти, тогда в этом случае вы должны подчиняться формально и жить своей жизнью. Мать будет счастлива, она будет говорить, у меня только дочка послушная, но она как бы... Правильно. Не может делать все как надо. Она не может, но она хорошая, она слушается.
То есть соглашаться?
Конечно. Но чтобы соглашаться, вам надо для этого перестать быть привязанным. Потому что у вас есть определенная картинка, какой мама должна быть. И вы от этой картинки сейчас избавиться не можете. Это значит, что вы мечтаете не свое, а то, что вам не положено. Примите ту маму, которая есть, с помощью молитвы. Вам такая мама положена. И тогда вам спокойно принимайте ее. Спокойствия не будет, пока вы ждете чего-то другого от нее. Это невозможно.
Можно еще вопрос?
Конечно.
У моей мамы очень сильная обида на моего отца, и так как я пошла по его стопам, отношения из-за этого стали еще хуже.
Что значит по его стопам?
Ну, я приняла его, скажем так, образ жизни, его веру.
Не давайте ему понимание, что вы по его стопам пошли. Соглашайтесь с ней, принимайте ее мнение. Есть плюс-минус. Если вы говорите, я плюс, значит будет минус. Вы перестаньте быть плюсом-минусом. Станьте дочерью. Ваше мировоззрение оставьте на второе место. На первое место ваше отношение как матери к ней. Забота для дочери означает уважение. Уважение означает принятие мнения старшего. Старшему не нужно, чтобы вы делали как надо. Ему нужно, чтобы вы его выслушали и приняли. Это очень важно знать. Старшему, конечно, нужно, чтобы вы делали как надо, но на втором месте. А на первом достаточно, чтобы выслушали уважительно и приняли. И тогда в этом проявляется ваша любовь. Если вы эту аскезу над собой сделаете, она начнет сдуваться, успокаиваться. И если в ней невежество не преобладает, а просто вот эта вот категоричность и принципы, это признак страсти, тогда в этом случае она с вами будет иметь хорошие отношения. Но если она просто по-любому хочет вас гасить, тогда надо держать дистанцию и просто ей делать комплименты, заботиться о ней, но не вступать в близкие отношения.
Спасибо большое.
Разберитесь, в каком ситуации сознания ваша мать находится. Выберите правильный тип любви. Сейчас невежество его надо любить на расстоянии, в страсти любить по правилам, а благости любить близко.
Спасибо.
И там люди будут благодарны, те, с которыми строят отношения. Но это не значит, что вы лучше их, а не хуже. Это просто правила жизни и все. Неизвестно, кто лучше, кто хуже. Мы не знаем, как разовьется человек, который сейчас перед нами находится через 5 лет. Я знаю случаи, когда люди передо мной на моих глазах вели невежественный образ жизни. Я не хочу сейчас говорить про человека, потому что он сам сейчас наставник. Я видел его в таком состоянии сознания, в котором, ну, просто низшая форма жизни. А сейчас этот человек уже развился лучше, чем я. Мы не можем ничего проследить. Мы не можем ничего понять в этом мире. Не надо людей судить, потому что есть сейчас. Они могут стать лучше, чем мы в 10 раз. Поэтому просто любите людей и за их жизнь, за их судьбу. Вот они сейчас такие, потом станут лучше 1000 раз. Надо их любить такими, какие они есть. И это и есть любовь. Но правила отношений не изменишь при этом. Ваш вопрос.
Регина Ильич, я тоже хочу вас поблагодарить за ваши лекции. Я слушаю уже около 5 лет. Они помогли очень выйти из моей трудной ситуации, как-то начать жить, смотреть на жизнь по-новому. А мой вопрос в данном случае касается моего отношения с сыном. Они, в общем-то, у нас хорошие, теплые, дружеские. Но я переживаю за него, ему 28 лет, он уже больше 2 лет, не имеет постоянного места работы, он посвятил себя развитию молодежного центра, который занимается популяризацией русской культуры. И суть его деятельности такова, что он, занимаясь этим, практически не зарабатывает.
То есть, ваш сын миссионер.
Я тоже, у меня просто вопрос, нужно ли мне вот себя поддерживать его, или мне все-таки
встал когда на этот путь 24 года назад. У меня родители были в шоке. Я просто начал жить для других людей, все. И развивал тоже вот так. У меня была группа людей, мы жили без зарплаты, без всяких, просто энтузиастов. Ваш сын очень сильно разовьется. Пройдет 3-4 года, вы не узнаете, он будет очень влиятельным человеком. Дайте ему возможность жить, как он живет. Не трогайте его сейчас.
Спасибо, мне точно не будет слышать.
Не трогайте его, он очень сильная личность, он будет быстро развиваться. Сильные личности не обращают внимания на свой успех. Они просто делают важное дело. То, что вы сейчас сказали, это очень важное дело в развитии молодежи. И то, что надо делать сейчас на стране. Он это делает. В чем страх?
Страх в том, что 28 лет нет материальных
благ. Ни там
себя не обеспечивает. Я волнуюсь, что и семья.
Сейчас люди созревают очень медленно. Раньше люди 18 лет были взрослыми, а сейчас люди взрослеют 30 годам. Такова жизнь. Нравственное развитие делает людей взрослыми. Поэтому женятся люди позже. Женщина может где-то 26-27 годам выйти замуж сейчас в среднем. А мужчина в 30. Причина почему? Потому что не развиваются люди, не могут, у них не хватает сил. И он так и развивается теми же темпами, что и все остальные. Вот он только сейчас начал делать то, что он должен был делать еще лет 10 назад. Ничего страшного.
Спасибо.
Он разобьется, быстро догонит. Ваш вопрос, девушка? Вы не оглядываетесь? Да. У нас уже заканчивается время, сожалению. Уже закончилось, да? А? До скольки? До полдесятого? А, еще есть. Угу.
Добрый вечер. У меня проблемы в семье. Родители постоянно ссорятся. И это очень сильно отражается на моих младших сестренках и на мне. Меня беспокоит, что отец не хочет уступать моей матери. И также мать не хочет уступать. Они уперлись оба. И, так скажем, не хотят никак прогрессировать в своих отношениях.
Ну, то есть вы от них ожидаете чего-то большего, да?
Ну,
и да. Это ваша ошибка. Не обязательно, что родители должны быть сильно развитыми. Это их уровень развития. Примите их такими, какие они есть. Это будет первая победа ваша над судьбой. Вторая победа. Постарайтесь понять, что есть разница между ожиданиями и любовью. Если вы начнете что-то делать для людей, в виде служения, раскаяния, принятия, тогда ваши ожидания ослабнут, и вам с ними станет легче. Вы сейчас от них ждете любви, а надо вам самой их начать им ее дарить. В виде прощения сначала за то, что они не могут сейчас научиться жить правильно. Не могут просто, у них нет такой возможности, и все. А если была, они бы смогли.
А что делать с сестрами в этот момент?
Ну, пока ничего не надо делать. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия – победа над собой. Вторая стадия – победа над ситуацией. Третья стадия – победа над близкими. Если я не себя не победил, я не успокоился в сердце, я не принял судьбу, ни с кем ничего я сделать не смогу. Это невозможно. Начните с себя. Идите в этом направлении. Если хотите помочь сестрам, начните с себя. Сначала принятие родителей и спокойствие в вашем сердце. Вам нравятся такие родители, вы их достойны. Вы сами в прошлом делали то же самое, теперь получаете за это наказание. И это нормально. Ничего страшного в этом нет. Если я стою в углу, значит скоро выйду.
Спасибо.
Теперь стоп. Назад микрофончик. Нет вам вопросов. Когда человек побеждает судьбу, знаете, что первое происходит? Как вы думаете? Вот здесь вот становится легче. Вот некоторым показалось, что я ей дал какой-то какие-то странные советы. Теперь я спрашиваю ее, вам вот здесь легче стало?
Нет.
Сердце не успокоилось? Нисколько? Оно недовольно моим советом?
Оно недовольно тем, что нужно делать, скорее всего, в себе действия, а не родителям.
У меня к вам вопрос. Вы давно слушаете мои лекции?
Нет, я вас первый раз слышу и вижу.
В этом заключается причина. Потому что она еще не научилась меня понимать. Она только познакомилась со мной. Тот совет, который я ей дал, он очень сложный. Поэтому я вернул микрофон. У вас все впереди. Вам надо дальше слушать лекции, тогда вы сможете воспользоваться моим советом. Сейчас вы как бы задали такой вопрос, который
вы не сможете получить ответ через мои слова, потому что для этого нужны другие отношения. Наши отношения еще не развились до такой степени, чтобы мои слова поменяли ваше сердце. Вот теперь можете передавать микрофон. Так, посмотрим. Закончили? Супер, давайте закончим. Это важно закончить, чтобы мы начали.
Я буду говорить. Я хотела задать вопрос. Я встречалась долго с молодым человеком, потом ушла за него замуж. Ну, как бы он очень похож на отца.
Это же другой вопрос.
Он очень похож на отца. Они даже под одним знаком зодиака и в один год уже длинный, только с родителями, 36 лет. Вот. И я с ним развелась. Не было ли это встречи с моим мужем?
Ну, как вы с ним женились сначала? Поженились?
Мы поженились, но мы развелись.
А как долго жили вместе?
Встречались 8 лет, наверное, жили год в браке.
Встречались, что вы знаете, что встречались? Жили вместе?
По домам ходили друг к другу. То есть, как бы прервала связь, 2 года с развода прошло, и как бы одна...
Вы тоже очень похожи на своего отца.
Я знаю. Я как бы это...
Какой то, что вопрос у вас?
Я ошибку этот развод, как бы я прервала, или я буду сейчас...
Вы не смогли бы. Никакой ошибки не было. Вы не смогли бы.
Ну, то есть, вы говорите, что...
Это было для вас просто невозможно, и все. Это не ошибка, это невозможность. Просто невозможность. Вы не способны это были.
Спасибо большое.
Вы так прям сильно, да, уже и руками, и голосом помогли. Давайте я сначала мужчину вот того спрошу, потому что я так чувствую, что у нас... Нет, нет, вот мужчина здесь, на четвертом. Жарко, да, в зале? Тяжело сидеть. Лето прямо, жаркое лето у нас, да?
Альбин Ильич, вопрос такой. У меня есть сын, а у меня две дочери, 10 и 11,5 лет. И вот, ну, в моем понимании, я давал сыну там свое время, сколько мог, там, заботу, любви, внимания. А он детям считает, что вот он приносит деньги в семью, да? А вот просто не играть, просто любить, просто ходить, вот, это вот не...
А ваша жена давала заботу своему
сыну? Ну, в силу своего здоровья, да, что могла дала, но
не сильно.
Да.
Так вот знайте, что всегда дочь идет судьбой в отца, а характером в мать. И, а сын идет судьбой в мать, а характером в отца. Ваш сын имеет судьбу вашей жены. И поэтому он ведет себя так же, с вашими, со своими детьми, как она, а не как вы. Вы тут ни при чем. Если бы вы мне сказали, моя дочь не ведет себя так же, как я со своими детьми, я бы сильно удивился.
Дочери детей нет, вот у сына я как-то хочу, это, ну, чтобы это изменило ситуацию, а вот ну, так не получается.
Ну, потому что такова судьба вашей жены. Ей трудно было общаться близко с детьми, а вам легко. И также вашему сыну, как вашей жене, трудно. Что с этим сделать?
Как помочь?
Молитва. Вы можете помочь своей душе, силой души. Но это не значит, что он быстро вот раз и начал близко с детьми общаться. Ему это трудно. Ему трудно общаться близко с детьми, потому что у него другой склад психики. Я вижу этого человека. Ему очень трудно это делать. Он любит детей, но ему трудно с ними близкое отношение строить, разговаривать долго.
Да. Ему проще ударить, накричать, а он ждет, чтобы они его уважали, любили, потому что он же...
Ну вот у него там большой объем работы в отношении с детьми. Большой объем работы. У вас меньше. У вас больше проработана эта судьба. Но не всегда ребенок копирует именно мою судьбу. Он может копировать судьбу моего близкого человека, допустим. И что теперь с этим делать? Видите, вы от сына ожидаете, что он будет такой же, как вы.
Да.
Это иллюзия. Мешает вам жить. Примите, что он не такой же, как вы. У него другой объем работы в отношении с детьми. И, соответственно, приняв этот объем работы, вы сможете ему помочь. Но пока вы ждете от него другого, ничего не получится. Допустим, человек зашел только на первую ступеньку девятиэтажного дома, а вы думаете, что он уже на 6-м этаже. Это неправильное мышление приведет к серьезным проблемам.
Так не тогда просто ждать, когда он сам, сказать,
нет, есть. Надо понять его уровень. Он в первом классе находится в отношениях с детьми. И надо принять этот уровень и, соответственно, с этим ему помогать.
Какие-то простые вещи. Через терпение, через принятие.
Да, просто свой пример показывайте, как нас с детьми принимать. По-доброму. Не ругайте его за это. Почему ты не знаешь синус и косинус? Человек еще не знает 1 плюс 1 равно 2, а ты уже про синус и косинус. Какая логика, какая в этом? Вы ждете от него больше, чем он может. Это ошибка.
Просто с учетом возраста, 34 года, когда уже взросли, то мы не 60 же.
Ну, может, 60, он научится, как вы, общаться с детьми. Это будет его достижение, его уровень развития. Понятно. Он другой человек, не такой, как вы.
Понятно.
Не развит в этом. Зато он больше развит в том, чтобы достигать своей цели в труде. Вы не смогли так достигать своей цели, как он. А он будет сильно развиваться в деятельности.
Ваша справа, да, да, так и есть.
Но почему вы мне об этом не сказали?
Ну, важно, это мы не можем.
Я поэтому и говорю, что когда человек к чему-то привязан, он теряет объективное восприятие реальности. Он начинает своего близкого человека воспринимать очень однобоко. Это результат ожидания от него. Видите, ожидание рождает сначала обиду и гнев, а потом память, а правильное, адекватное восприятие личности пропадает. И мы начинаем о человеке думать плохо, в негативном ключе, потому что мы на основе своих ожиданий строим отношения с ним. И это и есть разрушение отношений. От этого люди разводятся. Отличный сын. Сильно развивается в деятельности. Сил на детей не хватает. Но у него такой недостаток. Ничего страшного. Это все пройдет со временем.
Понятно, спасибо большое.
Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, вы сказали, что если человек живет в невежестве, то от него надо отстраниться.
Но это ладно, Не отстраняться не означает злиться, не означает ненавидеть, пренебрегать, презирать, брезговать. Это означает не устанавливать ни деловых, ни близких отношений. Просто выполнять свой долг перед ним и стараться поменьше общаться.
Но с мужем же нельзя так долго не общаться.
Можно.
Очень долго.
Ему не надо. Человек, если в невежестве живет, ему вашего общения не нужно. Ему нужно от вас просто те блага, которые вы должны ему дать. Все. Если он действительно в невежестве. Если он в страсти, он будет общаться только когда он заинтересован на эти темы. И вы можете как раз это ему и давать. И это будет гармония. А если человек в благости, он будет на все, обо всем с вами общаться. Потому что он вас любит по-настоящему.
А вот пока я отстранился, я вот в работу ушла, это нормально же, да?
Нормально, но отстранение не означает пренебрегать человеком. Означает его также любить, но на дистанции. Означает молиться за него, думать о нем с благодарностью, прощать, принимать и так далее. Но никто не отменял такое поведение в сердце по отношению к близкому человеку. И тогда вы не будете чувствовать, что вы его предали. Потому что часто люди думают, отстраниться означает предать человека. Нет, это означает исключить тот тип отношений, который разрушает жизнь. Попытайтесь меня сейчас понять еще раз все. Я вам еще раз очень важную вещь скажу вновь, чтобы с другой стороны, чтобы вы это поняли. Смотрите. Попытайтесь понять, что в судьбе есть способы сделать человека больным, несчастным и разрушенным. Этот способ называется близкие отношения в виде речи, в виде беседы. Понимаете, да? Если судьба где-то очень деструктивно действует, то достаточно просто этот способ исключить, и тогда разрухи не будет. Вот, допустим, если вы с ядохимикатами имеете дело, одевайте перчатки. Допустим, у вас возникает в сердце мысль, ну зачем мне перчатки одевать, и так все будет хорошо. Хорошо, тогда будет отравление. По этой причине, если человек имеет дело с невежественным человеком, то он должен его также любить, все то же самое. Но не надо выяснять отношения с ним, потому что выяснять нечего. У него взгляды будут насильственные по-любому, потому что он этого не понимает. Это его способ жить. Он так может, как может, так живет. Это его способ, возможность жить. Просто любите его на расстоянии, вкладывайте в него разум, потому что любовь раскрывает сознание человека, он меняет сознание, он меняет восприятие мира. И тогда он уже будет раскаиваться в том, что он так делал раньше.
Спасибо.
А, с вами пойдет. Да, пожалуйста. Потом смотрите, когда человек находится в страсти, то тоже, это уже не перчатки защитные, это просто мыть руки, понимаете? То есть, это означает, что тоже опасно слишком близко, но уже отношения можно строить. Уже человек заинтересован в отношениях, потому что он очень чувствует, что нужно быть вместе. Ему надо это для достижения своих целей. Поэтому вы сотрудничаете, вы с ним вместе, все. Но рассказывать ему про ваши недостатки не надо, потому что этот рассказ приведет вас к поражению. Он сразу этим воспользуется, начнет вас потом критиковать за это, за все. Просто поймите, что открывать слишком сердце вы не сможете сильно с этим человеком. Но любить его можно, как и всех остальных людей. Заботиться, быть вместе, но не слишком глубоко открывать сердце, потому что иначе будет разруха, мои хорошие. Пока человек не развивается до благости, он не может быть абсолютно искренним, честным, верным. Это все просто нереально, потому что у него нет таких желаний в сердце. Он к этому не стремился. У него есть другие интересы от жизни. Пытайтесь это понять. Если человек чего-то не хочет, ему это не навяжешь. Допустим, человек не развился еще для того, чтобы менять себя. Он развился, чтобы менять этот мир. Он в страсти находится. Вы ему говорите, пойдем лекцию послушаем. На этой лекции ты узнаешь, как себя менять. Он скажет, так зачем мне себя менять? Ты что? Я и так хороший. Пытайтесь понять, человек в невежестве считает себя очень абсолютно правильным и практически святым. Ему себя менять уж точно не надо. Человек в страсти считает, что у него есть проблемы, но они все связаны с возможностью зарабатывать. И он поэтому это все изучает и пытается как бы власти добиться, силы, влияния. И там он это будет изучать, потому что это связано с его целями. Господствовать над этим миром. И если ему говорят, ты как бы пойдем, ты станешь счастливым, если себя начнешь менять. Он скажет, да ничего такого не будет. Я буду счастливым, когда я буду денег много зарабатывать. Зачем мне там что-то париться, там себя менять? Это определенное развитие сознания, вы не поменяете это развитие, вы не сможете человека убедить в том, что ему надо лекцию слушать о самосовершенствовании. Это невозможно. Он просто не понимает, зачем. Но когда человек в благости находится, он как раз и этим и заниматься будет. Это его дело. У него раскрылось сознание больше. Понимаете? Не пытайтесь предвосхитить ситуацию в жизни. И пытайтесь из людей делать то, чего и чем они не являются. Это не гуманно, неправильно и нечестно. Ваш вопрос.
Если люди прожили вместе 38 лет...
И потом узнали, да, кто из кто?
Да.
Ну, нормально.
Дело в том, что, ну, грубо говоря, совместные отношения, вот один человек в невежестве находится, а другой как бы стремится развиваться.
А он точно в невежестве? Я уже спрашивал одну женщину. Потому что часто, когда человек начинает развиваться, у него возникает в развитии такая стадия, что все вокруг становятся невежестве, а он в благости. У меня была тоже такая стадия. Я ходил, думал, ну вот я закаливаюсь, а все не закаленные. Я вегетарианец, а все трупоеды. Я работаю над собой, йогой занимаюсь, все ленивые, я встаю рано, все поздно. Знаете, как я гордился собой? Я читал лекции здесь, в Самаре, в одном подвальчике, мне было 24 года. И на этих лекциях я смотрел на людей и говорил, ты сегодня встала поздно. Девушка, я сейчас говорю, потому что она правда поздно встала. Девушка. Она говорит, да, Викина, ты еще виноват. Люди краснели, короче, уходили с лекции. Кто-то оставался, слушал, предавался Олегу Геннадьевичу, который всех громил. Это было 26 лет назад. За это время что-то поменялось. Это означает определенный этап развития человека. Итак, у вас хороший муж или нет?
Я считаю, что хороший.
Спасибо.
Я сейчас это стала его понимать. То есть он мне подарил очень хорошего человека. Но как быть в том случае, когда нет взаимопонимания в сексуальных отношениях? То есть кому-то очень требуется
А, вот в чем вы говорите. Да, это извечная тема женщин. Это извечная тема обвинения женщин в излишней привязанности к сексу мужчин. Хорошо, поговорим на это, если нет проблем, хотите на эту тему. Но женщинам надо глубоко вдохнуть сейчас. Вы готовы? Нет? Глубоко вдохнуть готовы? Женщины. Это такая серьезная тема, интимная. Будем говорить нет или кто-то против? Смотрите, мои хорошие. У мужчин счастье в половых отношениях, то есть половая энергия, она действует только через одно место в теле. Правда жизни. А у женщины через все тело. Женщина наслаждается жизнью через комфорт, через хорошую квартиру, через свое нежное и мягкое тело. Она наслаждается жизнью. Она наслаждается жизнью через отношения с детьми и так далее. А мужчина вот так сильно может наслаждаться только через отношения с женой. И причем определенного вида отношений. Женщина, она от мужчины получает все это, она получает от него комфорт. И это приводит ее в состояние наслаждения. Она чувствует счастье рядом с мужчиной, наслаждается жизнью. И это ее наслаждение приводит его к возбуждению рядом с ним. Он тоже хочет счастья от нее. Потому что, раз она счастлива, она дарит ему вот это вот состояние, и он тоже хочет счастья. А она потом ему говорит, фигушки, это очень греховно не так жить. Так, между прочим, мои хорошие, просто пытайтесь понять, что это очень хитрая позиция. Вы наслаждаетесь жизнью, мужчина не может. Потому что женские наслаждения имеют тайную, скрытую природу. Они не греховные, а мужчины наслаждения всегда греховные. Вот, например, женщина, когда кушает, она наслаждается вкусом пищи, а мужчина количеством. И вкусом наслаждаться не греховно. Женщина кушает, очень вкусно. И мужчина тоже хочет наслаждаться, он начинает есть, он говорит, хватит обжираться, ты что жрешь? А он говорит, а ты что делаешь? А я кушаю. Чувствуете, да? Женская природа более защищена от греха. То есть она наслаждается так, что никто даже не замечает. А мужская природа, когда хочет наслаждаться, попадает в засаду. Например, когда мужчина женщину гладит, это тоже половое, это тоже сексуальное отношение, называется тонкий секс. Это прилично. Когда мужчина хочет как бы наслаждаться жизнью, стоп, это уже неприлично. Я не против того, как устроен этот мир, я просто сейчас женщинам раскрываю глаза. Если вы пытаетесь в чем-то обличать своего мужа, то тогда подумайте о последствиях. Если вы как бы против того, что мужчина у вас такой греховный, постоянно ему секс нужен, все остальное, часто женщины так себя ведут, вот. Можно же без мужа остаться просто. И вокруг будет одна женская негреховная природа. Чистая такая, возвышенная, но мужиков нет. Они все разбежались, такие греховные и низменные. Мужской половой центр имеет очень грубую природу, насилие. и победы. Это самый нижний психический центр человека. Там скапливается больше всего грехов, поэтому мужская половая энергия греховна по своей природе и такая противная. Греховная, противная по природе, мужская половая энергия. Женский половой центр или эгоизм. Это более высокий центр в человеке. Это уже не копчиковый центр, а паховый центр. И он, женский половой центр, связан с комфортом, лаской, вниманием, заботой. И женская половая энергия находится в более высоких сферах. И она как бы считается не такой греховной. Но это та же самая половая энергия. Как у того же самого человека, просто она имеет другую природу. Но если вы то же самое в себе культивируете, женщины, тогда в мужчинах это то же самое, не обвиняйте. Потому что если вы будете рядом с мужем себя вести очень нежно и ласково, вам хорошо рядом с ним, то тогда результат будет один. У него возникнет то же самое, что и у вас, только по-мужски уже. Услышали, нет? Намотали на женские усы. Хорошо. Надо быть очень осторожным в обвинении полов, когда человек начинает, женщина, когда и против мужчин, начинает мужчина против женщин, это чревато последствиями одиночества, несчастной жизни. Бог не любит таких гордых людей. Так у вас хороший муж? Теперь во всех отношениях. Хорошо. Спасибо вам. Вы учительница, да? Нет? Пригласили преподавать вас куда-то. Вы преподаватель по природе. Просто через философию можете полностью поменять свою жизнь. У вас очень сильный разум. Хорошо. Последний. О, все, уже вопросы закончились. Все сели прямо. Сейчас у нас начнется дальше тренинг наш. У меня к вам вопрос. Вам не скучно на лекциях? Все нормально? Я просто поднял планку немножко сегодня. Вы же родные. Вы же самарцы родные, я же здесь. Поэтому я немножко так вот задрал. Слишком так серьезно начал вам рассказывать. Ничего? Нормально? Не заклинило ничего? Хорошо. Потому что слишком сильное задирание планки не приводит к хорошим результатам. Сели прямо. Настраиваемся на молитву. Вспоминаем святость в своей вере, или то, что вам кажется святым. И все, что вспомнили, из сердца отдавайте. Я желаю всем счастья. Означает вот то, что я вспомню, что я помню, что-то чистое. И старайтесь сильно помнить, и старайтесь сильно-сильно находиться в той атмосфере, которая создает хор, который сейчас будет петь. Когда у нас одна атмосфера возникнет, мы в ней будем повторять, вот так сосредоточенно. Я желаю всем счастья, вспоминая свою святыню в своей вере, всех свои, каждый разные веры, всех свои, то возникает общая такая среда, в которой очень сильно человек может развиваться. Эта среда является крайне важным фактором для победы над судьбой, потому что победа над судьбой всегда происходит сильно, когда люди вместе объединяются с этой целью. Поэтому очень важно, что мы не поодиночке это делаем, а нас много. Чем больше людей вот так настраиваются, тем сильнее результат. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю
7, 6. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Немножко тихо. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, всего самого светлого, вашей светлины. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной сегодня, все это время. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Цветочки, если там у тебя не досталось, или кто-то еще хочет, приходите.
Эти тоже цветы подарили, да, мне? Да? Смотрите, кто так близко, как сильно вас любит. Thank you.